Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёнов Сережа.
Восемь часов 39 минут. Что там? Четверг, да? Ты говорила? Четверг? Закрыла она мне. Четверг, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
Со
утро.
Со следующей недели у меня будет компьютер. Я, наконец, покупаю компьютер. Ты знаешь, что у папы нет компьютера? Я без компьютера живу год уже.
Вот так. Слушайте,
я, когда у меня есть комп, я оттуда читаю, какой день недели. А так я вот здесь вижу, что четверг, а ты мне закрыла.
Это не я закрыла, это закрыла? Кто-то предыдущий. Хорошо, ведущий перенес эту плашечку пониже.
Ведущий, фамилию мы не знаем. Хорошо. День Москвы, Путин откроет. Ну все, со следующей недели у меня будет компьютер, а уже я на iPad год работаю. Хочется какого-то разнообразия. На день Москвы Путин откроет... на день было бы хорошо, если бы... Интересно было бы. Парк Зарядье. На самом деле я дико заинтригован с этим парком Зарядье. Там такая хреновина стальная. Ну, ты видала, которая над рекой возносится?
Да.
Ты ее видала? Я с машины, я ехал на машине с той стороны, с другой, с Раушской.
А я на теплоходе каталась недавно.
Офигеть,
да, в дождь, в слякоть,
да?
В этом мрачное небо. Ну, как всегда, я собралась, значит,
будет
ужасно.
Небось.
Нет, конечно, я сидела наверху.
Наверху.
В пледе, но
и
зато...
ты там, значит, смотрела вот на эту стальную историю. Она
да,
упадет или не должна?
Деле... Не должна. Нет, не должна. Но выглядит должна. Это довольно эффектно. И там такие люди, рабочие, правда, ходили, но я представила, как там гуляют туристы.
Короче, пойду.
Казалось,
я сейчас начинаю думать вот о чем. Я начинаю думать о том, что дача становится не нужна. Но дача нужна только... Для чего нужна дача, короче? Для того, чтобы пожечь костерок у себя, там, фаерплейс какой-то, да? Для того, чтобы пожечь камин.
И то вас есть... в этом ограничивает. Потому что
ну,
какие-то выходят законы, да, что там нельзя
законы.
Что-то жечь.
Скоро будет как в Америке. Стоит тебе зажечь листву, как-то приезжают пожарные, ставят тебя, и потом полиция, и тебя увозят в участок. В Америке вот так, во всяком случае.
Надо быстрее успеть пожечь костерок.
У меня есть фаерплейс такой с валунами. Валуны, каменюки такие вот ограждают. И так, ну, здоровые, там метра, наверное, 2 на 2 или 1.5 на 2, где-то вот так. И я там всякие бревна, там всякие вот это все возжигаю. Это первое. Второе, там камин, даже целых 2. Ну вот, и поэтому, ну, может, там тоже что-то такое расканифолить, и все равно будет вонять по всему дому, будет ужасно все. Ну вот, и ты думаешь, хорошо, кроме камина, что тебе еще дает дача? Ну, ягоды. Но ягоды, в принципе, садовник может привезти и сам сюда. Собрать и привезти. Правильно?
Еще нафига кое-что туда, дает.
Нафига туда ехать? Там собаки на даче.
Собаки.
И начинают думать, короче, что вот он Зарядье сейчас откроет, Путин, что дофига мест в Москве, где можно гулять культурненько среди зелени, утомляя себя и всячески добираясь до обеда, который у тебя дома или в ресторанчике каком-нибудь здесь же милом, всячески себя утомлять прямо в городе. Нафиг надо ездить за город тогда?
Ради одиночества.
За
городом? В Москве на самом деле очень мало мест, где ты действительно, не морально, а физически можешь
когда
быть один.
Раз... У тебя нет дачи.
Нет,
что такое
дачи.
Что такое одиночество? На даче. Значит, во-первых, это там нет одиночества. Там ты точно понимаешь, что сосед начал рыть сточную тут, скажем, канавку, значит, и точно ты понимаешь, что он подтачивает твой забор. Где же одиночество, когда ты идешь к нему и говоришь, Степан, Игорь Степан,
да,
значит,
ну подождите.
Слушайте, ну вы вот начали рыть, вы вот подумали, что у меня теперь сейчас основа забор наклонится, вы понимаете это или нет? Значит, уже аж вода пойдет, и здесь же размоет и прочее. И он начинает с тобой лаяться, сквалыжничать и сволочиться. Потом ты понимаешь, что человек, он, конечно, говно изначально, и тебе не повезло с соседом. И ты это. Но второй сосед хороший, и ты идешь к нему, наоборот,
обсуждать
с салатом обсуждать первого, и он тебя угощает малиной, который зайди, говорит, собери малины из старого малинника, который он ленится вырубить и так далее. Не, они сволочи все.
Да, но согласитесь, это не 20 китайцев, фотографирующих все вокруг, и вы можете ходить там в драных шортах, в шлепках, и при этом не создавать негативного впечатления о стране.
Я тебе скажу, где ты получаешь одиночество. Одиночество ты получаешь даже в вагоне метро больше, чем на даче.
В вагоне метро. Физически это... одиночество, физически. На самом деле нет. Вот есть моральное одиночество, да? Когда ты среди кучи людей и все равно одинок. А есть физическое. Вот мне, например, это ужасно необходимо. Я периодически просто захожу в пустую комнату, там, домой, когда никого нету, и не включая ни музыку, ни свет, мне просто приятно побыть одной в каком-то пространстве.
Это то, что я делаю, кстати говоря, за рулем. Я за рулем не слушаю вообще ничего, там, кроме покрышек своих и двигателя часто, потому что хочется побыть одному. Но нет, послушай меня сейчас абсолютно серьезно. Моральное одиночество — это другое. Ты перепутала, ты спутал, батя. Помнишь эту песню? Значит, ты перепутала, что такое моральное одиночество. Моральное одиночество — это отсутствие критериев добра и зла у людей вокруг тебя. Понимаешь, отсутствие критериев, когда каждый делает, что хочет. Ну, ты курточку забыл, говорит, не кур... чего же вы без курточки? А это означает другое. Вот это называется моральное одиночество. Это моральность. А, собственно, физическое одиночество человека, оно, если мы сейчас не говорим об одиночестве туловища, которое требуется, там, я не знаю, какой-нибудь метр пустоты вокруг тебя, да, где они прижимаются, там, какие-то люди, то одиночество ты скорее испытаешь в метро,
нет,
чем на даче.
Нет, иногда
не
просто не хочется
да, ты не
видеть людей
этого.
Вообще физически.
Не понимаешь
видеть
этого.
Их глазами, не слышать их ушами.
Вот дослушай
не хочется
вот
рядом
дослушай.
С собой их ощущать.
Дослушай, не ходи кругами, дослушай. Ты приезжаешь на дачу, ты обязана здороваться. Вот я приезжаю на дачу, я обязана здороваться. Здравствуйте, да, кстати, да, здравствуйте. И ты с ужасом думаешь, что они сейчас еще что-то добавят. Ну, они сейчас добавят что-нибудь. Пойдемте посмотрим нашу сауну. Я думаю, чтоб вы сдохли. Чтоб вы сдохли, эту сауну вашу смотреть. Пойдемте посмотрим нашу сауну. Я такой говорю, да-да, сейчас я немножко разберусь тут с вещами и приду обязательно. Сам думаю, чтоб вы сдохли. И я не иду, естественно. Ну, какую сауну? Нахрена мне их сауна? Я только знаю, что они поставили, это вот где побольше земли, да? Значит, они поставили сауну таким образом, чтобы, выскакивая голыми из сауны, смотреть, как я сижу у своего костровища.
Не, ну потому у вас же забор.
Ровно нет, что забор. Ну, забор-то не сплошной, я же не этот самый, не олигарх. Правильно, у меня забор.
Слушайте,
а там впадина.
Вы городские люди,
а там
честно
впадина.
Говоря, такие
да,
беспомощные. Посадили
впадина.
Кусты смородины, все, лучше забора.
Ты,
никак,
наверное, смеешься.
Ничего не будет.
У них холм, и у меня холм, а между нами забор во впадине. Забор его и не видать, в увеличительное стекло его надо на него смотреть. Значит, я вижу, как они передо мной красуются, выходя из сауны, понимаешь? Значит, я должен здороваться. Потом еще кто-то идет, а вы за электричество заплатили. Как звать? Заплати. Нет. Как звать? Да у меня вот в бумаге, у меня же вот книжки, вы же расписались. А, ну ладно. А долги заплати? Да. Потом. А этот налог-то вы заплатили за землю общего пользования? Чтоб ты сдох. Вот это дача. Я тебе проясняю, что такое дача. Просто чтобы ты понимал, что такое дача.
Значит, у вас потом есть люфт-клозет?
Потом у тебя не работает. Люфт-клозета нет, а есть такой
вот,
система.
Лучший способ убежать от общества.
Значит, идешь, все эти клозеты нормальные, но там система какая-то специальная система, которая что-то перерабатывает, чавкая, и потом выпускает в общество. То есть, она вдруг не работает. Ты обнаруживаешь, что она не работает. Тебе приходит тот сосед, который, например, другой сосед, который ты тоже воротил морду, он приходит тебе чинить ее, потому что он разбирается. Ты ему говоришь, Василий Ильич, а как вот здесь вот? Он говорит, сейчас помогу, Сереж, сейчас. И он разбирается. И ты испытываешь чувство ненависти к себе, потому что ты воротил морду перед ним. Ты воротил, ты прятал харю свою противную морду. Ты хотел одиночества. Нет, сейчас сосед тебе починит. Вот здесь же заслоночку, Сереж, надо было отодвинуть. Сереж. А я говорю, ну я же пробки включил. Он говорит, да, но заслоночку здесь не отодвинул, вот здесь и видишь оно, и вот пошло, и все. То есть вокруг тебя постоянно бьются люди, понимаешь, ты чувствуешь себя одолиской в Сирале, вокруг тебя какие-то постоянно евнухи ходят, все тебя трогают, все тебя говорят, так, ничего, упругость хорошая, нормально. Ты чувствуешь какое-то абсолютно ощущение у тебя скота какого-то, которого ведут на заклание, это дача. На даче вообще не существует одиночества, понятно, да? Отовсюду какие-то люди, потом приходят поздороваться другие соседи, потому что ты для них сделал доброе дело, как-то неважно. Они идут делегацией, все идут, теща идет, все идут. Сергей Леонид, дорогой, ну мы же вот это, ну как вы, на... да, и он все, и все, и решился вопрос. Ты думаешь, чтоб вы сдохли, еще тогда меня достали, чтобы я им помог, а теперь пришли трахнуть мне мозг, чтобы я еще выслушивал их сраные благодарности. Боже милостивый, стоишь, слушаешь, они
да
рассыпают.
Просто из них никто не работает, сорняки надо полоть,
помидорки. И вот вы позвонили, и решился вопрос, и вы знаете, мы теперь, и у нас то, и ты думаешь, чтоб вы сдохли, ты знаешь, такой, мечтательно глядя на ворону, которая где-то летает, ты стоишь такой, ковыряя землю, как будто мальчика, знаешь, 11-летнего мальчика мама куда-то привела, а ему больше всего хочется текать оттуда. А его мама держится, стой нормально, что ты ногой это копаешь землю? Ну-ка, стой нормально. И ты стоишь такой и слушаешь, как тебе что-то засирает мозг. Это ужасно, это абсолютно омерзительно. Нет, дача, теперь метро. Всех в гробу видал, ничего не интересует, глаза в расфокусе, никого не... Главное в одиночестве это... Твоя необязанность вступать в отношения. В момент одиночества ты не обязана вступать в отношения, понимаешь? А на даче ты обязана вступать в отношения, обязательно обязана.
Понимаешь? Вы так говорите, но на самом деле все катаетесь на машинах. Почему? Потому что вы не хотите вступать в отношения в час пик в метро.
Вся огромная
дача. А мы, к сожалению, испытываем это одиночество.
Нет, нет. Почему мы катаемся на машинах? Мы катаемся на машинах, чтобы превратить собственную машину в собственный сарай. Мы катаемся в собственных сараях.
Чтобы наслаждаться пробками.
Неправда, неправда. Мы сидим у себя в сарае. Машина – это твой сарай. Ты сидишь, считай, на пеньке на каком-то. Сидишь и что-то такое ковыряешься там, в айфоне. То же самое с машиной. Это сарай. В отличие от метро. Понимаешь? В машине тоже может быть одиночество. И в метро одиночество. Ты не понимаешь сущностно, что если дача огромная, и ты олигарх, то все равно придут поклониться слуги. Понимаешь? Какой-то Рафик Джан.
Я же в деревне родилась. Люди общаются в деревне гораздо больше, я уверена, чем олигархи, чиновники со всеми их дачами. Но... в деревне люди работают, особенно летом, очень редко. К тебе кто-то вечером только может прийти. Все там бегут где-то ведра выливают, там привет, все.
Когда я был богат и жил по-телевизионному, как телевизионные люди живут, они по-настоящему богатые люди. Я приходил, и меня приветствовала семья молдаван на входе. Нет, сначала был охранник, у меня охранник с пистолетом. Значит, охранник с пистолетом приветствовал. Здравствуйте! Ну что, Виктор, как служба? Говорил я, меня самого от себя тошнило. Я говорил себе, боже, как ты фальшиво выглядишь, придурок. И мысленно посылал ему, чтоб ты сдох этому охраннику. Ну вот, значит, и как служба идет, все ли хорошо, нормально ли, есть еще порох в ницах. Ну что такое, пошлятину какую-нибудь говоришь. Потом семья молдаван выходит тебе. Ну что здесь, значит, сегодня вечером-то сделать, мамалыги? Помните, мы вас угощали? Я говорю, нет, сдохните со своей мамалыгой, не надо мне, идите, уйдите с дороги, уйдите, не хочу вас видеть. Ну как дела-то, собственно? Ну, хорошо. Идешь дальше. Из тандыра вылезает какой-то мастер, который чинит тандыр. Рафик Джан вылезает из тандыра, маленький такой карапуз армянин, вылезает и говорит, Сергей, здравствуйте, дорогой, сбоку тебе. Ты ему говоришь, Рафик Джан, ну нельзя же так пугать, он же выскакивает из тандыра прямо. Ты же, Рафик, ну нельзя так пугать. Идешь в какой-то дальний домик, у тебя не один домик на территории, а несколько. Идешь в дальний домик, там раздеваешься и ходишь без трусов, ну, ногой, обнаженный. Потому что ты хочешь побыть не только один, но и хочешь побыть обнаженным. Понятно, да? В этот момент подходишь к огромной в пол стеклу. Да. Оттуда вылезает Саид. Значит, он говорит, я решил подкрасить. Ты говоришь, очень вовремя. с развивающимися тестикулами. Понимаешь, да? Очень вовремя ты ему говоришь. Слушай, а вы не могли найти время? Но стоит, я знаю почему. Он работает всего 20 минут в неделю. Стоит, работает 20 минут в неделю. Ровно тогда, когда я на него смотрю. Все остальное время в неделю он не работает. Поэтому, естественно, как только я вошел в помещение, он ровно напротив стекла начинает красить забор. Там внутренний забор, внутренний, от собак там. Он начинает его подкрашивать. Саид, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы в понедельник все это сделать? Он говорит, ну, я этот, в понедельник у меня тут будет другая работа. Саид, пожалуйста, закругляйтесь, я вас очень прошу. Ага, ну, вы, сказать, давайте, уходите. Понятно, да? И тут ты уже, тут ты голый, наконец, защитил свое право от Саида, ходить голым, все хорошо. У тебя все хорошо. Ты садишься посмотреть Вуди Аллена, может быть. Для этого ты перся полтора часа в пробках, чтобы посмотреть Вуди Аллена, которого ты мог посмотреть и дома прекрасно. Садишься посмотреть Вуди Аллена, приходит семья молдаван с мамалыгой. Чтоб вы сдохли, наконец! Ты не понимаешь, что такое дача? Дача — это ад отношений. Ад отношений. В городе совершенно намного лучше. Сотня тысяч китайских туристов, которые тебя окружают, у тебя ноль отношений с ними. Ноль. Поэтому ты идешь сквозь них, как сквозь лежбище котиков на острове Врангеля. Ты идешь сквозь китайских туристов, они просто фауна, в хорошем смысле этого слова. Понимаешь? Ты не обязана вступать с ними в отношения. Менты, какая-то туча ментов. Опять, это котики, это гагары, это пингвины.
Ты обязан вести себя перед ними прилично.
Никак не обязан.
Как минимум не оголяться. Как минимум не распивать спиртных напитков. Не сейчас курить подумаю, и так далее. Все не, то, что ты можешь сделать на даче.
Я не курю. Ты куришь на даче?
Ну, нет, у меня нет дачи.
Ну, ты куришь? Я первый раз слышу.
Нет, конечно.
Слушай, подожди, я сейчас думаю об этом вот важном деле, что ты сказала, что, что нельзя быть расхристанным. В общем, почти можно. В общем, почти можно.
Почти можно, если вам за 70.
Неправда.
И вы можете это списать на деменцию.
Неправда.
Я веселый дедушка.
Неправда. Я ходил сейчас вот в этот дождь пронзительный, в шортах без нижнего белья в перекресток, за фруктами. Я просто не должен всем рассказывать, что у меня шорты без нижнего белья. Они смотрят на меня. Думают,
да
что...
вы бунтарь, Сергей.
Они смотрят на меня, потому что я больной на голову. Ну, в смысле, дождь, холод, промозглость, вот это ужасно. Я в куртке и в шортах иду. Понимаешь? Ну, не надо всем рассказывать, что ты без нижнего белья. Просто ты должен идти, гордо вышагивать в кедах на босу ногу. И все это. И греться ходом. Знаешь, как ходом греешься? Знаешь, когда все быстрее и быстрее идешь, и становится, честно говоря, жарковато. Жарковато. Начинаешь расстегивать куртку и все такое. Ну вот. Это нормально. Почему 70 — это деменция? Нормально? Не надо меня травить, она меня травит. У вас дача неудачная. Никто не обязан общаться, говорит 87-й. Во-первых, обязан. Во-первых, с соседями, если дача победней, или со слугами, если дача побогаче. Со слугами-то то... А со слугами общаться приходится гораздо больше, чем с соседями, я вас уверяю. Ну и все. У вас шотландцев в родне не было? Боже, как я жалею об этом, доктор Джекил. Я жалею, что у меня не было в родне. Перекресток в Нахабине? Нет, я ходил здесь, перекресток. Секундочку. Машину платно возле дачи ставите? Эвакуаторы подъезжают? Нет. Машину ставлю бесплатно. Соседи все секут. Сейчас все участки с закрытыми заборами. Как с ними общаться? Не знаю, у меня вот открытые заборы, или во всяком случае такие, что мои собаки видят всех. Секундочку. Но я приучил окружающих к тому, что мне на них плевать. И при этом никто не на меня не обижается, говорит русский дядя.
Слушайте, ну это талант.
Да.
Я не знаю, как вы это сделали, но расскажите, раскройте свой рецепт.
Не знаю. Я знаю, что я в связи с зарядием я завел тему, что больше не надо уезжать на дачу. Не надо больше уезжать на дачу. Надо дачу продавать. Надо ходить в Зарядье, в Музеон, в парк Горького, где тебя могут убить за шляпу, но не каждый день. Убивают, правда, первый раз за 3 года убили. Значит, можно... Парк Горького, пожалуйста, там приличные люди, там какие-то и прочее, понимаешь? Там это, все это надышишься всем этим, и накислородишься, знаете, и рядом хорошие кабачки, и все мило.
В Петербурге, когда я жила рядом с моим домом, был небольшой сквер Олимпия. И поскольку солнечные дни выпадали довольно редко,
да,
то каждый раз, когда светило солнце, там появлялось какое-то невероятное количество девушек в купальниках, ну и юношей тоже, но девушек все-таки больше. И они там лежали и сгорали. Там даже пройти негде было.
Давай проголосуем. Быстро, причем за минуту. Ребят, дача не нужна. Вот мой тезис. Дача больше не нужна. В Москве есть где гулять, и на самом деле одиночество испытываешь скорее среди людей. Это более спокойное и свободное одиночество. Идешь мимо метро, ты не обязан ни с кем вступать в отношения. На даче ты всегда вступаешь в чертовые отношения. Дача больше не нужна. 134-21-35, вы подтверждаете это. 134-21-35, дача больше не нужна. 134-21-35, гуляем здесь. Зарядье, Музеон, парк Горького, нафиг дача? Зачем этот гемор? Зачем по полтора, по два часа тащиться туда, потом два часа назад? Зачем держать для этого машину? Зачем все это? Дача, тем не менее, все равно нужна. 134-21-36. Смотрите, я сагитировал 60 на 40, 63 на 30, нет, 62 на 38, 60 на 40 опять, 59 на 40, нет. Что такое? Мы сдаем позиции, товарищи. Мы
правильно.
Антидачники.
Боремся за дачу, боремся
антидачники.
За костры.
134-21-35, антидачники. Дача больше не нужна. Антидачники. 134-21-35. Дачники. 134-21-36. Боже мой, мы проигрываем. Дачники ведут в счете. Эти, они в заряде Карпов не завести, а на даче, пожалуйста. В заряде Карпов можно с мобильного телефона живых выписать. Вам их привезут моментально. Они, правда, будут задыхаться в пластиковом пакете, но это будут Карпы.
А еще можно их ловить на мобильный телефон.
39 на 61. 39, дача больше не нужна. Мы в меньшинстве, товарищи, как аристократы духа, в движении.
Подъем в движении.
4 балла. Балашиха очень плохая, что еще? Химки, нет, ну это вся ерунда. Где вот здесь вот у нас плохо? На Варшавке, ого, на Варшавке сегодня какое-то адское местечко. До Варшавской, до метро Варшавской не доезжая, там какой-то адочек. Где авария и все черное просто. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Девять часов пять минут, четверг, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Этой программы. Здравствуйте. Слушайте, пока мы здесь думаем про климат, ты знаешь, что климат, во-первых, разгуляется. Можно я скажу мотоциклистам? Ребята, готовь, всем остальным плевать на климат. Я знаю, только мотоциклисты интересуются этим по-настоящему. Значит, смотрите, в Москве, значит, у нас по дням. Сегодня 16, дождь 50%, зато в пятницу 15 градусов будет. И без дождя, ну, почти 20% вероятность дождя. Зато потом в субботу 17, вот здесь мы берем мотоциклы. В воскресенье 21, понятно, что я говорю сейчас? 21. И дальше в понедельник 22. Во вторник, мне страшно, я сглатываю от нервозности. Во вторник 25 градусов жары.
Вау!
В среду следующую 24. И, наконец, в четверг следующий, когда мы снова сдаем мотоциклы, 17 градусов дождь. И дальше 17, 16, 15, 16, 15, 15, 15. Все, значит, гуляем, гуляем. Когда мы гуляем? С субботы 17, потом воскресенье 21, понедельник 22, вторник 25, среда 24. И затем ба-бам! Все.
Ставим,
ставим их по гаражам. Ну или что-нибудь ждем. Не знаю, там дожди все время, вот в чем дело.
Я бы при 16... Зайцев на радостях пишет, еду в воскресенье в СПБ, ура!
Я бы с удовольствием ездил при 16 градусах, что там, ветровая подстежка, это надевается и дело с концом. Но по сухому, по дождям мне надоело ездить. И ты знаешь, честно говоря, почему?
Почему?
Потому что у меня боты намокают, угу. В боты попадает вода, и это тоже ничего. То есть у меня, первое, в боты попадает, ну и плевать.
Так а почему она туда попадает?
Может, она попадает, не знаю, от колеса. Не-не-не, там набрасывает так, что там в ногах хлюпает в воде. Угу. Главное не это. А главное, что после этого месяца три от ботинок так воняет, что невозможно их надеть. Как в колхозе кеды, когда вот я на картошку в колхоз ездил в 7 классе. Помнится. И вот кеды воняли так, что их пришлось выбросить. Но тут-то, извини, по 7-8 тысяч боты,
ну, да.
Если по 11, выкидывать не хочется. Поэтому хранишь их на подоконнике за окном, потом полсезона. Но они все равно воняют.
Надо для них морозильную камеру. Оп.
Кстати говоря, спасибо.
Вытащил потом.
Кстати говоря, слушай, она умную вещь сказала. Скажи, пожалуйста. А ведь это умная вещь. Это спирохета или кто-то...
Нет, подождите, они же у вас кожаные, они, наверное, им будет тяжело от этого.
Бледная спирохета или кто там воняет, я не знаю. Значит, она же в холодильнике может и того-сего окоченеть, правильно? На какое-то время. Это очень мудрая мысль. Слушай, пока мы здесь мучаемся с погодой и ждем плюс 25, ураган Ирма равняет с землей здание на Карибских островах по пути к США. Ну, ты слышала, что случилось с Сен-Барсом? Сен-Барс, между прочим, отдыхали мои друзья в Сен-Барсе. Угу. И в Сен-Барсе отдыхал Познер Владимир Владимирович.
Все. В это время?
Ну, вот нет, на Новый Вообще, год. Они да. все собираются там на Новый год. Понятно. Не в это время. В это время как раз не хотят. Они там собираются на Новый год. И там собираются еще одни мои друзья. И так далее. Там все к чертовой матери сравнялось с лицом земли. Там собирается Роман Ильич Абрамович. Его тоже все, уже все, больше нет. Понимаешь? Дальше еще. Сан-Мартин, остров, который с севера, Сан-Мартен, он с севера Сен-Мартен, французский, принадлежит Франции. То есть это заморская территория Франции. Прям Франция-Франция. Вот. Ты была там? Я был.
Нет, конечно.
Я был. Откуда? Почему, конечно? Почему ты говоришь, конечно же?
Да, таких островов я еще не добралась.
Ну, так слушай, я, значит, соответственно, там, я там был. И в голландской части, и во французской. Ну, мне пожрать лучше все-таки французское. А мы делали так, пожрали во французское, а купаться поехали в голландскую. Я помню, что там какой-то был ужасно резкий спуск к воде такой на машине. Я все время думал, тормоза выдержат или не выдержат. Ну, и нормально все. Вот, значит, Ирма, больше того, она идет на Доминикану. У нас есть человек, который там находится. Я думаю, что он сейчас спит, мне кажется. Мне кажется, что он там спит. Он говорит, что все сбежали, все туристы. Остались только русские. Все заколачивают. Полуметровый.
Суровые русские, а?
Огромный. Да не суровые, а просто о них никто не заботится.
Безбашенные.
Да просто никто не заботится о русских просто.
Не, ну сами-то они.
Ну что здесь безбашенные?
Не, ну подождите, у нас в Крыму то же самое. Ой, в Крыму, в Сочи. Местные, когда видят приближающиеся вихри, вроде шторма, да. Они быстренько да. собирают свои там зонтики и идут. Они уже знают, что будет. Наши, все остальные, да, с остальной
266 километров в час, ветер, 266 километров в час там, угу. сейчас, в данный момент. Если у вас есть какие-то знакомые, аксепт, вот мне человек звонит. Алло, Раф, привет! Алло, ну что он молчит-то? А, он молчит. Нет, коннектин. Я аксепт нажал. Просто-напросто. Я звоню в WhatsApp, между прочим. Сегодня, сейчас потом мне вывалится, чтобы я написал, что хорошая была связь. Вывалится 5 звездочек. Скажите, пожалуйста, 5 звездочек вывалите меня, чтобы я успел написать. Значит, я просто пожалуйста, Раф, это мой приятель, который может рассказать. Пунта-Кану надо снести. Ее не надо снести. Она будет снесена сейчас ураганом. Ураган движется сейчас, и как раз он уже пронесся над Сен-Барцем, над Сен-Бартоломью, и он снес сейчас все здания на Сен-Мартене, все здания, как они утверждают. Не знаю, может, хоть какое-то осталось. Ну ладно, хорошо, не получается. А вот почему, я знаю, потому что у нас этот самый. Он же блокирует Все. Wi-Fi? Алло, алло, конечно, конечно, угу. конечно. Раф, привет. Сейчас, секундочку. Надо в ЛТЕ перейти. Наш Wi-Fi блокирует телефонные звонки. Сейчас, может быть, получится. Я просто с человеком, который там как бы знаток и известный человек, который там часто бывает. Раф, извини, пожалуйста, я из эфира звоню. Я тебе вчера кинул ссылку на про Сент-Бартс. Ты связывался с кем-нибудь из людей? Что там, снесло вообще все к чертовой матери?
Там все затопило, действительно, все отключило от электроэнергии.
Да.
Наши друзья Оксана Бондаренко, у которой там дом,
да.
И Вова Цыганова, Белая дача, у них там тоже крышу, насколько я понял, повредила. Но больше всего, наверное, нанесли нашему все Роману Аркадьевичу, но такой достоверной информации не имею. Там даже собирали какое-то совещание в Париже, потому что...
Да. Но рядом Сен-Мартен, там... Сен-Мартен, там вообще как бы они пишут, что нет ни одного целого здания, вообще ноль.
Ну, ты не забывай, что там же на этом острове еще отсутствует пресная вода, и там это реальная трагедия. То есть там
да.
затопило и отключило эту электроэнергию, там нету никаких альтернативных источников.
Да. Ладно, спасибо тебе, ты не здесь пока, не здесь, да?
Богатые тоже плачут.
Богатые плачут? А как ты думаешь, что делать нам, бедным? Восхищаться этим плачем или что? Или что?
Нет, нам радоваться пока рано, несмотря на 2017-й. У нас да. все хорошо.
Хорошо.
Всем эмигрировать назад в Россию. Тут все хорошо.
Да, спасибо тебе большое. Пока. Давай, все. Ладно, это Раф. Он просто хорошо знает. Он каждый раз там отдыхает. Mm-hmm. Именно там. Богатые плачут, потому что нет электричества и нет регенерации воды. Нужна регенерация из морской воды в пресную. И, может быть, бутылки с пресной водой и есть. То есть пить еще пока есть что. Но нужна техническая пресная вода, которая без электричества не может образовываться. Понимаешь? То есть там кошмар настоящий.
Без воды тяжко, да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже бывал на Сан-Мартине. Тоже
да.
вот этой весной.
Да.
Так. Но специфика по поводу воды, да. Сам остров маленький, это
да.
понятно.
Да.
Вот. И кроме того, это страна южная, там нет таких капитальных строений, как есть у нас. Это тоже стоит понимать. И если скорость ветра такая, что вот реально там...
Ну, все уносит, просто крыши сносит и улетает все, да.
Да, вот да. я говорю, если бы вот тот домик, в котором мы там были весной, мы бы там сейчас находились, честно говоря, не знаю, куда сбежать там.
А люди, вот вы знаете, не бесспорный выбор. Сейчас парень пишет нам с Доминиканы. Он пишет, что мы пытаемся перейти на верхние этажи, потому что они боятся, что вода будет, волна придет 10, 12, 15 метров, да? И такая uh-huh. была волна вот на Сен-Мартене. Значит, а я ему пишу, что я не знаю, честно говоря, хорошо ли это, потому что, с одной стороны, наверх забраться уйдешь от волны, а с другой стороны, осколками крыши или чем-нибудь сломает к черту и по башке даст какой-нибудь балкой. Не знаешь, где прятаться. Лучше в подвале, но там вода будет. Или лучше наверху, но там балки. Понимаешь?
Да, ну вот на Сен-Мартене, наверное, немножко легче. Там, смотря с какой стороны сейчас эта волна идет. Если эта сторона вот южная, где сам
да.
аэропорт Сен-Джулианс находится...
Да.
Он очень низкий, то есть, во-первых, там эти бухты с яхтами, сама
да,
часть
да,
очень
да,
низкая, и вот
да.
эта волна, если это 10 метров, то, в принципе, там она прошла практически ну, на полу.
Я понял, спасибо. У меня друг Майкл живет на Virgin Island около Доминиканы, говорит, пронесло, говорит дед Пихто. Спасибо, дед Пихто. Абдул-Хамид пишет, не регенерация, а дистилляция. Спасибо большое, Абдул-Хамид. Дистилляция, да, это верно, но не регенерация тоже имеет, бывает регенерация. Правда же, Абдул-Хамид? Ну вот, видите, это слово я откуда-то высосал, да? Дмитровка, пробка в обе стороны, рядом с грибками. Таксист говорит, что все дураки, пишет нам Аркаша. Брэнсон прячется в винном погребе на своем острове. В Пунта-Кана надо искать казино и прятаться в казино. Это единственные надежные стены, надежная крыша. Погнали дальше. Да, и у меня есть еще... Ну, если вы хотите, мы можем продолжить разговор про отпуск, потому что у нас еще есть публикация. Таких уж кричащих сегодняшних тем нет. В основном продолжение прежних, так сказать, там «Корзинка с колбаской», там «Ивантеевский стрелок», но все прежнее. А из нового, видимо, вот пресса пытается анализировать. Россияне все охотнее проводят отпуск за границей. В основном в Турции за полгода там уже отдохнули почти 3 миллиона российских туристов. Все вернулись, ну, не все вернулись, а многие вернулись. И, кстати говоря, в Крыму упал на 4% приток туристов, на 4% упал, а в Турции, соответственно, возрос. Вы 7373948, если вы можете позвонить. Я 17-го улетаю на Сардинию, говорит Валерий. 17-го будет, 17-го это будет, значит, соответственно, через 10 дней. Ну что, как раз там будет, а, там вода будет 28, правильно или нет? Там вода будет 28, мне кажется.
Хорошая вода.
Я как-то отдыхал на Минорке с 22 сентября. И вода была 26, по-моему, все время. Все время вода была 26, но был уже свежий ветер такой, нехороший, некоторые дни. В некоторые дни тепло, а в некоторые дни свежо ветер, потому что там ветер лупит вот этот, который через Монпелье, Перпиньян. Вот этот вот противный ветер, северный. И он прям нехороший, прям, кстати, тревожно как-то чувствуешь себя. Ну, не
я
знаю.
В сентябре отдыхала в Крыму как-то, еще когда он был украинским.
Ну?
Ну, водичка уже была.
В каком месте?
В разных, но большую часть времени в Феодосии.
Вода 24 на Сардинии в сентябре, пляжи пустые. Вы знаете, сентябрь делится на первую половину и вторую половину. Если вы говорите про сентябрь, пожалуйста, говорите во сколько. А я в Намибию лечу, говорит Рамси Болтон. Племя Химба ждет меня. Рамси, позвоните нам. Рамси. Ну что же вы, Рамси? Ну позвоните нам, Рамси Болтон. Рамси Болтон, расскажите нам, пожалуйста. Значит, первая половина сентября. Это еще добирают школьники, как вы знаете. Потому что еще есть школа, которая открывается 15 сентября. И есть школьники, которые отдыхают в начале сентября. Еще родители со школьниками.
Некоторые студенты могут,
да.
Потому что
а вот вторая
там
половина,
помягче.
А вот вторая половина сентября. Тут уже все отдается... Нищим молодым, у которых нет детей и школьников. Да, нищим молодым, у которых нет детей и школьников. Вот они, победники, которые ловят вот эти последние 24-26 градусов. 24-26 градусов. Последние, потому что с октября уже фиг покупаешься. С октября уже надо купаться, мы не говорим про западное полушарие, уже дальше остается только Дубай и Египет. Египет пока мы не летаем, как вы знаете, или летаем через Минск, правильно? Рамси, позвоните. Но Рамси, я не знаю его телефона, поэтому я не смогу его выловить в потоке. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей. По поводу Турции. На самом деле Турция довольно крутая. Если по совокупности факторов, например, в Европе вы первой линии практически не найдете. То есть, например, там Биарриц, да, там круто, океан, волны.
Нет, ну там плюс 17 вода. Там вода плюс 17.
Ну, плюс 17, да, я имею в виду, или Испанию мы берем, да. То есть отели, там, где вот это вот Салоу, все вниз от Барселоны, там, конечно, есть первая линия.
Все равно через дорогу надо переходить. Все равно.
Через дорожку, да. А Турция, во-первых, это первая линия.
Да.
Во-вторых, если не сидеть в отеле, а взять машину сразу в аэропорту, чтобы никакие там автобусы, этого копейки стоит.
Да.
И можно съездить на горы, там вот это замечательно, 2,5 километра гора. Там классные серпантины такие. То есть
но для
там...
этого надо ехать не в массовый отдых. Вот подождите. Вот этот мой приятель, вот с которым я говорил сейчас про Сан-Бартоломью, да, вот он научил меня отдыхать в Турции. Но он едет в бутик-отели. Бутик-отель, у которого собственная бухточка, у которых запрещены дети до 12 вообще. Ну, вот эти кричащие дети, которые «Маме, мама!» Вот эти запрещены. Понимаете, да? Бутик-отель, в котором всего там 15 номеров, понимаете? Это совершенно...
Вопрос достатка. Такие отели есть и на Гарде, в том числе, например, в Италии, да, на первой линии. То есть тогда и Турция не нужна, и там такая же красивая природа, Альпы рядом.
Нет, не совсем. Все-таки фьорды, вот эти феерические фьорды, которые в Турции есть, волшебные бухты вот эти, которые на 15-10 метров песчинки видны. Этого в Италии я не знаю, может быть, я просто Италию плохо знаю, но я не видел.
Нет, ну, конечно, нет. Это есть только адриатическая вот эта часть такая, но тоже там нет, на мой взгляд.
Нет, потому что там вода черная и камни черные в Адриатике.
Совершенно верно. Вот все-таки вот между Анталией и Мармарисом, да, вот этот угол Турции,
абсолютно.
Он совершенно божественный, который граничит с Грецией.
Да. И второе такое место — Греция. Все. И все.
Ну и ценник. ценник, все-таки не забываем, мы же про людей со средним достатком, там, ну не про бедных совсем говорим, да? Ну, какой-то средний достаток, а человек за год может накопить
на этот отпуск. Да. Я не люблю быть бедным среди богатых. Вот слушай, вот если бы мне сказали, приезжай на курорт, там будет Абрамович, Дерипаска, и ты типа будешь там ходить в белых штанах. Я не поеду. Я не хочу. Я хочу поехать туда, где я за пачку сигарет Мальборо могу купить целое племя и так далее. Понимаете? Ну, то есть я хочу быть богатым среди бедных, а не бедным среди богатых. Отсюда...
Это перелет долгий, Сергей. Где за пачку Мальборо лететь далеко, это останавливает.
Это вот в Намибии очень перспективно. Знаете, ширину пляжа в Намибии. Знаете, каждый пляж, есть глубина пляжа, как бы. Ну, вот сколько этого красивого песка в глубину, да? Если в Сан-Тропе это два шага примерно, два шага до всякой дряни, мерзости, мусора и травы, да? То вот в Намибии, знаете, какая глубина пляжа?
Нет, честно говоря. Глубина, вы имеете в виду ширина, сколько...
Ну, от воды до первой растительности.
А, нет, не знаю.
40 километров.
О!
Я не шучу. Берег скелетов, я не шучу. То есть пляж 40 километров вглубь. Понятно? Серьезно говорю. Ну, там пустыня. Подходит прямо к морю. Берег скелетов. И, значит, вот глубина пляжа. Тебя спрашивают, сколько метров пляж? Ну, сколько? Бывает разный пляж. Бывает 40 метров пляж. Там Копакабана какая-нибудь. 200 метров. Леблон. Значит, 200 метров. Ипанема. 200 метров. И все. А, скажите, пожалуйста, а самый глубокий пляж какой? Я отвечаю, берег скелетов, Намибия. Глубина пляжа 40 километров. Понятно? Вот это правильно. До первого кустика 40 километров. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе
утро,
Эльвира.
Здравствуйте.
Доброе.
Рассказывайте.
Летал в 97-м году на Гран-Канарию. Хочу так рассказать про ценовую политику.
Скажите. Там же тоже пустыня подходит к морю и очень красиво на юге.
Ну, я не знаю, может.
Ну, как же, там же дюны, там дюны настоящие, да.
Покупал туры в Германии.
Да.
Отдал за двоих человек первая линия, пятизвездочный отель, полный пансион. В то время 2500 марок всего лишь.
Слушайте, а научите нас. Вот научите, дайте лайфхак.
Это был 97-й год, тогда еще, я не знаю, и компьютеров-то особых не было.
В 97-м году, я рассказывал вчера жене, у меня была карточка American Express, американского банка, не русского, нет. И я ездил в Хамовники, где было отделение American Express Travel Bureau, и я там у них покупал туры. В American Express Travel Bureau, понимаете? Но сегодня это не нужно, потому что сегодня мы через Booking.com делаем, через Expedia вот я работаю. Серьезно, мне все говорят, Expedia дорогая, нифига не дорогая. Через Expedia, через Booking.com, все это делается и все. А? Сейчас не надо через немецкую компанию.
Ну, это да, но все равно по той ценовой политике есть политики. В те годы, если покупал бы тур здесь, в России,
да,
то, я не знаю, там на одного человека, наверное, стоило бы $1500.
Наверное. Спасибо. 7373948. Где отдыхаете вы и как отдыхаете вы? Научите нас, пожалуйста,
дураков. Рамси Болтон на 86-й оканчивается.
На 86-й, Рамси, дорогой, вот я нашел вас. Рамси, здравствуйте. Рамси, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Слушайте,
обожаю Намибию. Это моя мечта. Я дружил с людьми, с воинами из Ова Гереро, из племени Ова Гереро.
На севере, который это в Конголе, да.
Да. Они абсолютно потрясающие люди. Я настолько хочу в Намибию, что меня аж трясет. Ну, расскажите.
Очень потрясающий маршрут, когда прилетаете в Виндхук и пересекаете пустыню в сторону Атлантики, Южной Атлантики, город Швакопмунд, немецкий город.
Да.
И там по берегу Светов поднимаетесь выше, где лежбище котиков, в сторону Анголы.
Скажите, у меня уже только вопрос. Но вода холодная, ведь там холодное течение.
Вода ледяная, ходить только в пуховике вечером.
Нет, ну серьезно, вода холодная. Потому вода что холодная, наши там ловили антарктическую рыбу. Негрито, капитан и так далее. Потому что они говорят, там очень холодное течение.
И очень популярно там ловить акул. Там местные стоят с удочками, с берега Атлантики, прям на удочку ловят акул маленьких.
Хорошо, а в чем кайф тогда, если искупаться нельзя?
Кайф в том, что там как бы она очень малонаселенная страна и очень этническая страна.
Да.
Вот если мы пересекаем пустыню, мы останавливаемся в племя Химба, будет выше Гереро, такие деревни местные. Очень потрясающе там с ними вот эта коммуникация.
Да, скажите, а этих агутинтотов вы видите там?
Нет, таких не встречал.
Ну, там же живут чуваки, которые ногой ловят ящерицу и ногой же отправляют ее в рот.
Это, я боюсь, лаос такой, наверное.
Нет, я серьезно говорю. Гатентоты. Ну, гатентоты. Ну, подождите, подождите. Они другой, другая раса, вообще другой народ. Гатентоты. У которых у женщин такие выпуклые торчащие попки.
Вы знаете, я понял, да, это уже нет, это уже вниз, ближе к Юар, там они живут, точно, да.
А, гатентоты. И фартук там... гатентотов знаменитый у них тоже.
Туда логистически очень удобно добираться.
Да. Они спят, они раскапывают чуть-чуть песок, и там спиной прислонясь спят, вот просто, ну, раскопав чуть-чуть песку, потом встают, ловят ящерицу ногой. И ногой же отправляют ее в рот. Об этом мне рассказывал африканец с ужасом. Он говорит, это дикие люди. Африканец рассказывал. Серьезно.
Ну, чем-то мы с ними похожи.
Значит, да. Спасибо. Это шикарно. Скажите, вы едете туда по работе или все-таки отдыхать?
Нет, отдыхать, конечно.
Вы авантюрист? Ну, вы авантюрист. А как вы летите? Через что?
Через туда летает только катер из России со стыковкой в Дохе.
Скажите, а вы берете жену, детей, или вы один, и это как такое для мужчин путешествие?
Намибия и Исландия – это туристическое направление для одного.
Только для одного. А почему Исландия здесь? Почему Исландия оказалась в списке?
А очень похоже, потому что странно. Они вот именно вот нужна, вот мы сейчас утром обсуждали про одиночество.
Да.
Вот из Намибии и Исландии, они вот в этом прямо...
Во что выливается по минимуму поездка в Намибию? Штуку по-любому ведь вы платите.
Дороговато будет перелет.
Да, от сколько?
50 до 60 тысяч. Это так вот.
Я и говорю, что штука. Это в оба конца.
А на месте там уже цены доступны, и, что удивительно, везде карточки принимают. То есть наличка даже не нужна.
Наличка не нужна. Скажите, но штука на перелет, а сколько туда? 500, 1000 еще тысяч?
Обязательно нужен джип полноприводный, что-то типа Хайлакса.
Да. А, вот. То есть это...
Даже может быть кемпер, чтобы в кемпере ночевать, потому что это популярно там очень в кемперах. Да. Ну и с собой, наверное, где-то 1,5-2 нужно.
1,5-2 с собой. Спасибо и хорошей поездки вам. Вот
спасибо.
Это настоящий человек. Вы настоящий человек. А мы гусеницы-опарыши. Прижились здесь в теплой жопе. Правда. Вот настоящий человек. Рамси Болтон. Новости. Ой, я сам попросил, но мне хотелось бы здесь. Вот внешний МКАД, сразу после Каширского, авария, 3 левых ряда. Большая пробка, ДПС на месте, говорит Сергей Леонидович. Сергей Леонидович, спасибо большое. Еще раз повторю, внешний МКАД, сразу после Каширского, 3 левых ряда заняла авария. Ребят, смотрите, это абсолютно серьезно. Если 3 ряда выбито на МКАДе, значит, все, кранты. Хорошо. Дайте-ка мне, пожалуйста, вот этот вот суд. Басманный суд получил материалы на арест Ивантеевского стрелка. Пожалуй, мы впервые слышим такое, да, вот чтобы детей вот так гоняли. Ну, он же дитя.
Подождите, ну а тот, который в 2014 году...
Расстрелял, его тоже повезли куда-то.
Да, мне кажется...
Его тоже повезли. Но там были убитые. Басманный суд Москвы получил материалы на арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов. Заключение под стражу до 5 ноября 2017 года в отношении Пивнева Михаила, ведь уже или Пивнева, уже говорят его фамилию, не знаю, правильно ли это. Подозреваемого в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьи 212 «Хулиганство с оружием», «Хулиганство с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств». 213, часть 3. Ты знаешь, что я вздрогнул от радости?
Почему?
Это же моя статья, 213, часть 3. Я же осужден за хулиганство с оружием, то же самое.
Но у вас же не было...
Оружия не было.
Этих взрывных веществ.
У меня вообще ничего не было. У меня было и оружия не было, у меня мотоцикл.
Мотоцикл, да, был?
Сочли оружием. Нет, мотоцикл был признан следствием оружием. Совершенно верно. Причинившим синяк. Абсолютно верно. Да, значит, и вот таким образом. Хорошо, во вторник во время урока и так далее, и так далее. Я хотел бы с законниками поговорить. 7373948. Что ждет этого парня по максимуму, а что ждет по минимуму? Его, видите ли, возьмут в заключение. Ему 15 лет сейчас. А, насколько я понимаю, с 14 наступает уголовная ответственность, если я правильно информирован, с 14. Угу. И тем не менее, он же малолетка, и там какие-то есть обстоятельства. 213 часть 3 ему сейчас меняется, и мы не понимаем, что с учителькой. Вообще, по 213-й специалист я. Я очень хорошо знаю. Значит, ну, пойми ты. Значит, 213 часть 3 — это преступление против общества.
Так.
То есть, смысл в чем? Что именно прокуратура может продать тебе это дело.
Угу.
Понимаешь, да? То есть, потому что если ты причинил кому-то ущерб, то ты можешь за примирением сторон. Ну, вот, понимаешь, да?
Да, да.
Примирились стороны. А, не знаю, как, кого побить. Ну, например, мы побили друг друга, не знаю. Да? Потом помирились. Например, да? Если у нас легкая тяжесть ранения. А я сейчас не помню, вот юристы знают. Если я, например, вырвал тебе глаз... Ну, вырвал просто, пальцами вырвал. То это будет тяжелое тогда, ну, тяжелое нанесение, тяжелого вреда здоровью. Вот мне кажется, в этом случае примириться нельзя.
Или, ну, это вот, я так понимаю, частное и публичное право, да?
Да, да, да.
Обвинение,
вернее. Да, 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 да. Вот там ему сразу шьют публичное с тем, чтобы только прокуратура могла закрыть дело. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, Сергей, так, да, получилось, значит, я, да, в курсе этой истории, я в свое время в образовании долго работал и,
да,
с этой системой сотрудничаю.
Да.
Я хочу что сказать. Во-первых, конечно, парень молодец, он оказался такой боевой, да, его травили там, я почитал какие-то свидетельства, его травили довольно сильно, его, значит, всячески там прессовали, и школа, и с одноклассниками были проблемы у него.
Ну, такая ваша оценка экстравагантная.
Он говорил, да, что, ребят, я отомщу, я приду, то есть это абсолютное отсутствие воспитательной работы в школе. Это директора в школе нет, а, да, значит, директор занят непонятными делами. Это
заучи. Это понятно, нет. Но если мы вернемся все-таки к квалификации сейчас юридической, что ему грозит по минимуму и по максимуму?
Я считаю, что вмешаются, конечно, по правам ребенка уполномоченные, и ничего ему не будет, ничего не, но там для вида полечит или что-нибудь.
Ну, смотрите, у него обвинений, возможно, уже два. Во-первых, может быть, средний вред здоровью. Мы еще не знаем, как он отоварил топориком учительницу. Мы этого не знаем. Если у нее есть повреждения, любые повреждения на голове, на лице, сразу трактуются плюс-плюс, понимаете? Сейчас я объясню сейчас, я по 213 кое-что понимаю. Значит, смотри, если легкий вред здоровью, легкий вред здоровью, вот, подрались. Элеонора, проснись, да, и пой. Смотри, легкий вред здоровью.
Да. Вспоминаю, что еще накануне были сообщения о том, что там по покушению на убийство,
да,
заводили дело.
Если вот, в легкий вред здоровью, мы начали легаться с тобой и сделали друг другу синяки, легкий вред здоровью, гематомы, да? Мы их зафиксировали в травмпункте, все такое. Здесь, мне кажется, мы можем примириться, во-первых, а во-вторых, прокурор обвинять не будет. Ты должна меня обвинять в гематомах. А я тебя. Понимаешь, знаешь, в чем? Если я вырвал глаз, то это тяжкий вред здоровью.
Угу.
Средний я уже забыл. Там перелом костей какой-то. Например, я тебе переломал руки. Или ты мне переломал руки. Об колено. Раз, раз, об колено. Вот. Значит, это, по-моему, будет средний вред здоровью. Здесь я не помню точно. Значит, у парня сейчас ему светит следующее. Хулиганка, то есть он делает общественное деяние с целью шокировать общество и так далее, да? Значит, у него хулиганка. И второе деяние у парня – это понять, что с учителькой, какой вред здоровью.
Понятно.
Да, алло, здравствуйте.
Неужели дозвонился?
Слышите, да, меня? Да, здравствуйте. Да, слышим, да.
Ну, на самом деле, я не законник, я немножко другой, но,
да,
у меня с дочерью то же самое было.
Да.
Она, ну, там был не нож, не молоток, там был камень. Камень,
камень, да, да.
Тоже было 14 лет, 15-й год был в школе,
да,
ну, там личные конфликты. Что, да, там с 14 лет это уже, насколько я знаю, ну, я
уголовка.
Что сделал? Я ее оформил в психушку.
Да.
Без оформления. Кстати, ее два раза оформлял в психушку, и, ну, выздоровело, все нормально, сейчас в органах работает.
Да-да-да-да-да-да-да.
Да.
То есть вы ей сделали такой спонтанный характер, что она может время от времени кого-то отоварить.
Ну, где-то так. Ну, в общем, во всяком случае, в психушке ее официально не оформляли, но вылечили. Я думаю, я вот про этого парня думаю. Я думаю, конечно, в тюрьме ему делать нечего. Я думаю, очень лечат у нас, лечат, нормально лечат. Это психически немножко на расстройство. Мне кажется, туда его надо.
Но прокурор уже повел по 213-й. Как... Это уже общественное обвинение. Это уже обвинение от государства.
Ну,
государство
здесь надо будет... родителям смотреть. Я смог, я смог это сделать. Мою дочь тоже могли бы это все это оформить бы. С 14 лет, но за это все уже можно это делать. Это, как говорится, попытка. Это
то есть вы сумели оформить ей лечение без постановки на учет?
Да, 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 конечно. Ну, это я это смог это сделать. Так, конечно, потому что если оформить на лечение официально, это всю жизнь испортится.
Это правда, это правда. То есть вот, пожалуйста, наш абонент, его дочь попала в подобную переделку и с использованием камня, то есть она использовала камень. Я не стал расспрашивать, била ли она камнем учителя или одного из соучеников, но он говорит, что он ей сделал смягчение и, так сказать, он увел ее от преследования через психушку, таким образом, через психушку таким образом, чтобы она не стояла на учете в психушке, что очень важно. Что очень важно, потому что учет психушки потом может испортить файл. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я очень молился, что это сделал русский мальчик, а не азербайджанец или не армянин.
Хорошо.
Сейчас бы вся страна плакала бы, осудил бы, сказали, это пожизненный террорист.
Я с вами согласен.
Полноценное преступление.
Я с вами согласен. Ильгам, ну все-таки давайте вернемся к казусу.
Вернемся. Это полноценное преступление, это покушение жизни и здоровья учительницы.
Раз.
И дети. И
хулиган. Давайте, и хулиганка.
15 лет. Сколько ответственность?
Скажите, и хулиганка, то есть он может по двум статьям пойти. Он может пойти и...
Уголовно ответственный. 5 лет ему грозит, это точно я вам говорю. Почему? Потому что будет он колония детская, это полноценно нормально. Иначе
вот этот вред, вред здоровью учительницы, если он малый, если он чуть царапнул...
Нет,
если...
это был, это покушение, все равно покушение это есть.
То есть 205-е, а что, это 205-е покушение на убийство?
Да, покушение, молоток был... Повреждение было, значит, как бы не было пикарда и так далее, дети пострадали психически.
То есть ему могут впарить 205-ю покушение на...
3-4 статья, да, у него висит. Во-первых, во-вторых, это минимум 5 лет, он будет сидеть детской, но не в зоне, нигде, вот детской. Учет надо ему ставить обязательно. 14 лет, 15 лет, 1,70 м ростом выше меня, извинись, пожалуйста, здоровей, заниматься секцией умеет, а нести ответственность не хотят.
Согласен.
14 лет, получил паспорт, пожалуйста.
Согласен. Значит, согласен с тем, что вы говорите, но...
Поясню, можно по травме учительницы?
Да.
Фрагментарный перелом лобной кости, пулевые ранения лица и раны в волосистой части головы.
Ой, ребята,
это в больнице,
ну,
сказали
там натяжки.
Нам, радиостанции.
Там нафигачил он натяжки. Он нафигачил натяжки.
Да, плюс там, скорее всего, это сопровождается тем, что...
Ребят,
он... некой недееспособности
дайте мне, дайте
на
мне,
период.
Пожалуйста, позвоните только сейчас
работы.
Адвокаты. Никто не звоните, только адвокаты. Только адвокаты. Мне, я хочу понять, сейчас мы зачитаем повреждения. Частичный перелом лобной кости. Фрагментарный перелом лобной кости. И пулевые ранения в голову, в лицо.
И раны в волосистой части головы.
Да, и пулевые ранения в лицо. Значит, я думаю, что это натяжки совершенно легко даже ложится. Нет? Кто-нибудь из адвокатов позвоните, 7373-948. Алло, здравствуйте, вы адвокат.
Сергей, приветствую вас, Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы адвокат.
Да, Дмитрий, московская коллегия адвокатов.
Да, Дмитрий, ну что, это значит частичное разрушение лобной этой самой кости черепа, то есть он все-таки рубанул ее.
Да-да, конечно, в любом случае, смотрите, сейчас
это тяжкие,
по делу
да?
назначена судебно-медицинская экспертиза, и не одна, а там несколько потерпевших, поэтому в отношении каждого потерпевшего будет отдельная экспертиза.
Да.
Соответственно, уже квалифицировать действия вот этого молодого человека будут в окончательной редакции, в зависимости уже от того, что там эксперты 105. Напишут, какое повреждение, какой вред здоровья они укажут.
Да.
И из этого будут сходить в окончательной редакции.
Скажите, а то, что сказал Ильгам, все равно это покушение на убийство. Это 105-е, да? 105-е мне
17. 105-е, да, 205-е терроризм, он перепутал.
Извините, я перепутал, извините.
Будут квалифицировать в любом случае через 30-ю покушение на убийство, и плюс то, что он совершил, 213-е, которая часть третья.
213-я часть третья, мне кажется, она носит декоративный характер. То есть это плюс-плюс.
Естественно, конечно, да, это дополнительно будет квалифицироваться, два состава преступления у него будет, и никакого в любом случае примирения не будет. То есть примирение у нас только по первой части, по 213, где средней тяжести. А это уже не средняя, это там до 8 лет санкции, это уже тяжкий вред.
И тогда давайте скажем минимум и максимум, который ему светит. Минимум и максимум.
Ну, смотрите, для начала его сегодня в любом случае арестуют. Он поедет
до 5-го,
на лодный стадион в СИЗО. Там есть для несовершеннолетних следственный изолятор, так и называется, СИЗО-водник.
Да.
Улица Выборгская, дом 20. И вот в ближайшее время, на период следствия, он будет находиться там.
Угу.
А дальше уже его уже судьбу дальнейшую будет решать суд первой инстанции.
Ну, все-таки как вы оцениваете, минимум и максимум?
Ну, минимум лет 5 он уже заработал. Пятерочку он себе уже обеспечил.
Пятерочка есть. А максимум?
А максимум в зависимости от вреда здоровью потерпевшей. Надо сейчас молиться, чтобы она была жива-здорова,
ну,
чтобы выжила,
чтобы
никаких...
А она сейчас свободно может лечь в частную клинику, и все это будет менять ее родителям, да?
Ну, чтобы они оплачивали. В любом случае нужно примиряться, нужно сейчас родителям, соответственно, выходить на потерпевшую сторону и все вопросы решать для заглаживания вреда.
Потому что она может им впарить лечение. Вот в чем дело. Это я поясняю просто для слушателей. Кроме пятерочки парню, кроме или там восьмерочки парню, совершенно спокойно потерпевшая может лечь сейчас в любую евроклинику. Или получить назначение в Израиль лечиться в связи с этим, да? И совершенно спокойно впарить им хороший счет, так, тысяч на 30 долларов.
Да, и плюс материальный ущерб, который потом она выставит ему, и совершенно спокойненько, и имеет полное право на это.
Да-да-да-да. То есть это на долгие, это может быть на десятилетия, чтобы было понятно. Понятно, да? Потому что она будет ходить к врачу потом и через 10 лет. Знаете, головные боли, заниженная самооценка, бессонница и так далее. Мне нужен врач хороший, и, пожалуйста, опять будет за их счет. Опять будет за их... Это может быть на десятилетия.
Пропущенное рабочее время.
Это может быть на десятилетия история.
А у парня разрушенная психика.
Да. То есть он, конечно, он наварил дело серьезно.
84-й пишет, если детская колония, это конец нормальной жизни, пусть отвечают те, кто его унижал и травил тоже. И, кстати, не первый слушатель, который требует провокаторов тоже.
Давайте говорить о чем? О том, что я читаю, когда произведения 19 века литературные, я читаю о гимназиях, я точно понимаю, что в гимназиях травили. Давайте говорить, ответственность, что же травили? Ну, травили.
Не, ну, везде травят.
Везде
в Японии,
травят.
Например, везде. Ужасающее давление на школьников.
В Великобритании абсолютно ужасающее давление на школьников.
И они про это открыто говорят.
Причем в элитных школах, абсолютно ужасающее бывает давление. Бывает, не всегда, так сказать, там. В армии британской мы видим видео, как там издеваются над новобранцами. Все это, все эти вписки страшные и так далее. Все мы знаем это, понимаешь? Я поменял 6 школ, могу тебе сообщить. 6 или 8. Я все время путаюсь, когда начинаю читать. Ну, в смысле, потому что у меня там есть варианты, что я переехал, школа переехала в новое здание, и я не знаю, как считать, но неважно. В общем, я поменял 6 школ минимум. Значит, в каждой школе меня встречали как новичка. В каждой. И в каждой школе кто-нибудь пытался травить.
Угу.
Ну, обязательно окажет. Новенький, девочки смотрят с интересом, мальчики начинают пробовать на тебе, так сказать, какие-то свои эти самые.
Ну, просто смотрите, если бы он покончил с собой, да, было бы расследование по доведению до суицида.
Да.
И стали бы спрашивать этих людей, там, провокаторов, как вы с ним обращались и так далее.
Никаких психологов
почему
у нас, кстати говоря, не было.
Это
Серега из Надыма говорит, где психологи школьные? Не было психологов у нас в школе. И у вас, Серега, не было. И в Англии, я не помню, в 19 веке никаких психологов. Был буллинг, хейт-спич был, что хочешь было в 19 веке. А в 18 веке страшно вспомнить, что делать. Учителя пароли, положив на лавку. Сами же учителя. Понимаете? Все было. Ну как? Но нельзя перекладывать ответственность на тех, кто травит. Вот это я против. Хотя травили меня, потому что я был новичок. Все, я никого не травил. Я был всегда новичок. Я знал, что если в течение всей перемены, хихикая, какой-то Петя, значит, сказать, там, стреляет в меня жеваной бумагой из трубочки, всю перемену, в течение всей перемены, и хохочет громко, показывая, что у него успех тактически он развивает в наступлении на меня. И девчонкам все это показывает. Я знал, что делать. Я ждал входа учительницы. Я отходил к коридору и ждал, когда идет учителька. И я видел, как она идет. И когда оставалось 40 метров до входа учительницы, Я подходил к Пете и с правой, что есть силы, бил в сапатку, разбивал в кровь. В кровь просто. И отходил на свое место. Встать, все, учительница. Да, класс, встать, класс, сесть. Все. Петя, а что у тебя? Она спрашивает. Он говорит, ничего. Ничего. Слизывает.
А вы хитер.
Я не хитер. Я не хитер. Я тактик. Я тактик. Я понимаю, что Петя так будет делать в течение 2 месяцев. Испытывать мои нервы. Это буллинг, хейт-спич и хейт-плевать. Он хейт-плевает, понимаете?
А спит. У меня вот было по-другому.
Хейт-спит. Значит, я жду, когда учительница, подхожу, на тебя справа, на в харю, на. И все. И он не успевает ответить, никто не успевает ответить. Все, сцена закончена. Больше Петя никогда не плюется. Никогда не плюется. Больше того, подходит закорешиться через пару дней. Серега, а что ты вот это, как у тебя тут все? Понимаешь? Все нормально. Вот и весь разговор. А у тебя что?
У меня...
У тебя одна и та же школа была.
Я не такая умная.
У тебя одна и та же школа была.
Да, у меня одна и та же школа была, но периодически появлялись одноклассники, которые как-то себя вели по-странному. Вот. И я не такая умная была, как вы. И во время урока какой-то мальчик сзади меня дергал что-то там, и при этом очень странно хихикал. Мне это так, в конце концов, достало, что я схватила толстый учебник географии и так треснула его, что звон стоял на весь класс, и за это меня чуть не выгнали. Сурок.
Ну ладно, тебе рассказать. Да. Ну ладно. Мальчик считался польщенным и был в восторге, я тебе уверяю. Мальчика не пробьешь учебником географии.
Ну, конечно. Ну, это просто скажи, я не сдержалась. Да,
что она
даже
была,
на уроке
она
не
была
сдержалась.
По колен, она была все равно, что ладошкой по коленке хлопнула. Он был бы только в восторге. Ладно, значит, смотрите. Это покушение. Это покушение и это хулиганка. 213-е. Покушение на убийство. Таким образом, парень, просто чтобы вы понимали, да, парень понервничал. Вот давайте вот что я предлагаю, у меня есть вывод. У меня есть вывод сразу вам, всем. У меня есть вывод. Не пожалеете денег, если вы не умеете, сами на психоаналитика. Я сейчас говорю важную вещь. Ребята, у вас есть дети. Они все маленько того. Нервная система у всех разная, да? Я с детства, например, научился, и вы научите своих детей, если вы можете. Научите своих детей отношению, как будто они смотрят фильм про себя. Вот я с детства, меня таскали туда-сюда, в Комсомольск-на-Амуре, еще куда-то. Я все время смотрел про себя кино. Кино. Ну, это про меня показывали кино. То есть я не чувствовал себя внутри сцены никогда. Поэтому меня расшатать было абсолютно невозможно. Ничем. Ничем нельзя расшатать. Понимаешь? Типа, что пристали? Ну, надо вот здесь постоять. Ну, хорошо, постою. Понимаешь? То есть я как бы смотрел про себя кино. Если бы я не смотрел про себя кино, я вырос бы психом. А так я вырос спокойным сангвиником, понимаешь? Вот ответ. Значит, надо научить. Если не умеете, идите к психоаналитику. Истратьте чертовы 2, 3, 4, 5, 6 тысяч рублей. Истратьте. Это будет дешевле, братцы. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Это будет дешевле, чем ваше чадо расквасит череп учительки, и вы будете десятилетиями потом страдать. Десятилетиями. Во-первых, у вас будет сыночек зэк. Во-вторых, он, значит, там вернется с пагубными привычками, долбиться в дупло или еще что-нибудь. Он вернется с пагубными привычками, которые его научили там товарищи местные. Вы будете платить этой учительке за бессонницу, когда она уже выйдет на пенсию, она вас подаст в суд, что вследствие этой травмы, а у нее будет подружка, врачиха, вследствие этой травмы, которую причинил ваш сыночек, она испытывает чувство бессонницы, заниженной самооценки и стыда какого-нибудь, неважно. И вы будете платить ей санатории где-нибудь в Татрах и так далее. Понятно, о чем я говорю сейчас? Значит, истратьте паршивые $100 на психоаналитика или $50. Сходите, пусть вашему починят мозг. А если вы можете, научите его, что он смотрит кино про себя. Не надо быть внутри. Всякий раз, когда вы внутри, вам обидно. Всякий раз, когда вы внутри, вас колбасит, потому что это вас касается. А если вы смотрите кино, ну, это вас касается, ну, как-то так. Ну, как-то отдаленно касается, понимаешь?
Понимаю.
Ну, когда можно трюк сделать, какой-то трюк. Вот как я делал с Петей. Это в Комсомольске-на-Амуре. Петя плевался, я ему дал по сапатке. Но за 30 метров от учительницы, когда она входила. Все, и закончилась тема, больше не было темы. Больше не было темы. Учителька узнала о том, что я отличник, посадила меня с второгодником, которому я делал за урок две контрошки делал себе ему, Сразу за один урок, ну, 20 минут на себя, 20 на него, все. Потом 5 минут можно кукарекать. Значит, учителька посадила меня с второгодником. И дальше у меня был дружбан, второгодник. Ну, я даже им не угрожал никогда, меня все обходили. Потому что дружбан-второгодник – это очень выгодное приобретение. Если у тебя друг-второгодник.
Конечно.
Все тебя боятся.
Слушайте, ну, может быть, вас и сформировало то, что вы меняли столько школ, и в каждом коллективе приходилось как-то заново, да?
Встраиваться.
Учиться, налаживать, ребята, эти отношения.
Ребята, потратьте денег на психоаналитика. Не нойте. Не нойте, хватит конючить у жизни удачи. Если вы сами не в состоянии истратить $50 на психоаналитика, не ждите, что сраная жизнь преподнесет вам сраную удачу. Понятно, что я говорю или нет? Я пытаюсь быть понятным.
Подъем в движении.
5 баллов. 5 баллов, Балашиха, что-то драматическое совсем там... 3 аварии нарисовано потом и так далее. Кто пытается ее объехать, тоже не очень, не очень-то счастливые люди. Да, возобновилась практика выноса нас во Внуково. Через довольно долго этого не было, и сейчас нас снова унесли во Внуково. Я нахожусь во Внукове, потому что снова ФСО, как объясняли, мы точных пока данных не имеем, но как объясняли, ФСО, центр Москвы переносит... переносит во Внуково, в Шереметьево и в разные другие дивные места, таким образом, что Москва в 21 веке не имеет права пользоваться навигацией. Это изысканная, изысканная особенность жизни в Москве. Москвичи не имеют права пользоваться навигацией в 21 веке.
Дмитрий пишет, внутренний, да, МКАД около Химок жесть.
Внутренний МКАД, жесть около Химок, ну и внешний дальше от, от Химок и перед Химками, от Левобережных, там 2 аварии, потом все, кто в Волоколамке едет, очень плохо, до Волоколамки, потом уже у Крокуса нормально и дальше все нормально. Новая Рига въезжает тяжеловато, но нормально по времени, я имею в виду ничего такого экстравагантного или экстраординарного. Сокольники, Семеновская, метро Семеновская, все, что вокруг него, все абсолютно густо-красное, все улицы на подъезде, да. Смотрите.
Сметанин Анастасия пишет, что в Балашихово приехало телевидение, снимает репортаж о сероводороде, воняет опять.
Сероводород воняет. А сероводород, да, с собой принесли?
Может быть, завезли партию.
Завезли, может, пару баллонов и воняют. И снимают тот же репортаж моментально. И спрашивают всех, воняет? И так открывают. Баллон открой, Степаныч, открой с баллончик-то. Шоссе энтузиастов абсолютно ужасное тоже. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы, 57.30. Наша рубрик 50. Видишь, ты вчера не покупала валюту? Сегодня, смотри, сегодня мы хорошо. Сегодня 68.36 евро.
У нас сегодня уже ничего нет.
Денег нет? В смысле, да, вчера купила, что ли?
Да.
Ну, и тоже неплохо. 57.28. Вот такого я его еще вот в это время, на этой неделе, не видал. Мы ведь видали 57.38, 57.40, 57.36. Ну, вот так, чтобы 57.28, это прям приятно. 57.27. Рубль продолжает расти. 57.27. Прямо в эти секунды. Нефть 54.01. Нефть пробила 54 и пошла. Но это вчера после обеда было, я видел. 1.19.34. Главная пара. 1.19.34. Все. Еще раз возвращаюсь, что 57.23. Я просто любуюсь этим рублем. Господи! Я люблюсь им. Не бойся, это лучшее зрелище, которое я видел. 57-23. Не говорю ничего. Я покупал по вот прошлое, было по 57-90. Ну и плевать, что я потерял. Плевать. Понимаешь, главное мне. Я за то, чтобы рубль вернулся на этот, на 40. Но не будет этого, но я хотел бы. 57-23, 57-24. Погнали дальше. Дети не оставляют нас, дети с образованием. Хотела побаловать прекрасная эта самая учительница. Я вижу ее фотографию, ну, она не обнаженная здесь, а такая, кстати, одетая. Она хотела побаловать. Учительница отправляла своим ученикам голые селфи. Себя голую. Это на самом деле...
Что это?
Учительница в США.
А, в США.
В США. Нет, сразу. Отлегло.
Да, выдохнули.
США очень религиозная страна. Существенно более религиозная, чем Россия, чтобы ты знал. США очень религиозная страна. Ну, так вот. Значит, инцидент произошел в одной из американских школ. Молодая преподавательница отправляла своим ученикам, старшеклассникам, мальчикам-старшеклассникам, интимные фотографии. Один из учеников заявил на учительницу в полицию. Он показал полицейским полученные снимки, на которых преподавательница была в обнаженном виде. На допросе 57... Подожди.
Сколько?
Да нет.
Вы сейчас меня еще раз будете пугать. Да нет. Сейчас
27. На допросе 27. Нет, 27. Ну, 7. Да 7. Это очень, очень свежая женщина. Учительница не стала отрицать свою вину. Она сказала, что таким образом хотела побаловать своих учеников. Чем и занималась с марта по июль.
Ну, что это? Ну, видимо, тот, кого она хотела побаловать, не согласился с таким способом.
Нет.
Или, может быть, он в отместку ездил что-то.
Всего один. Она рассылала множеству старшеклассников, мальчиков свои голые фотографии, и только один стукнул в полицию. Остальные совершенно один только старшеклассник. Остальные никак не... Больше того, остальных сейчас полиция расспрашивает, они говорят, нет, ничего не знаем. То есть они в этом смысле оказались гусары. А этот оказался подонок. Может, он педик. Может, я себя в хорошем смысле... Нет, ну я не ругаю, вы знаете, мы педика уважаем и все такое. Но, ну, может, он педик оказался. И она не по этой части. Он не по этой части. Он ей сразу чудище двужопое и так далее. Понимаешь? А я обиделся.
А может быть, он очень хитрый. Он говорит, ага, фотка чтобы... есть, хочу пятерку. А она такая, нет, только фотка, пятерки не будет. Он такой, тогда я в полицию пойду.
Шантажист, педик-шантажист. Он хотел получить голую фотографию военрука. Он к военруку подходил и говорил, река Роберто, te quiero desnudo. И так далее. Una foto desnuda tuya. И так далее. Вот что-то такое, он говорил. Но Роберто не понимал по-испански. Может такое быть? Он был испаноязычный в третьем поколении и уже не понимал. Он уже Living La Vida Loca такого умел петь,
он
понимаете?
Он очень старался не понимать.
А девушка прислала ему все. Интересно, какие? Вот что меня интересует. Какие учительница отправляла? Какие-нибудь селфи в дальнем зеркале с зажатым пахом? Вот так? Вот так, может быть, она отправляла? Или клоузап такой настоящий? Клоузап такой настоящий, такой, ну... Не по-детски. Может, как она отправила?
Да. В купальнике тоже считается уже... Или, нет, не в купальнике еще нет, в интимном белье уже.
Уже
в нижнем,
все.
Да, уже тоже все. Уже интимное фото.
Ну, хорошо. Слушай, а вот Краснодар. Вот тебе разница. Разница между нами, все-таки наша духовность. Посмотри, какая мы духовная страна. Мы духовная страна, оплот духовности. Вы знаете, что сказала бабка Ванга, прежде чем пернуть? Она сказала, что Россия, есть от России, произойдет грядущая духовность, кристаллик будущего. Не забыл уже. Че, я сейчас придумал просто сходу. А? Я это придумал, спокойно. Хорошо, радиостанция говорит Москва. А, вот это про нас. Я сейчас про духовность, да, это про нас. Понимаешь, где духовность, там радиостанция говорит Москва. Краснодарский Минобр назвал пресс-релиз о пересказе теленовостей пятиминутками, причем после МЕ. Они нам прислали ответ. Пресс-служба Министерства образования Краснодарского края. Мы проводим пятиминутки. Минутки. А что это может значить? Это что-нибудь значит? Минутки как минуту, как частить. Что это значит?
Или от какого-нибудь ментора, например.
От ментора. Может быть, это от ментора или от минуту.
Пятиучительствование.
Может быть, пятиучительствование. Да, они прислали нам документ, который называется «Пятиминутки». В Министерстве образования Краснодарского края думают, что после «М» пишется «Е». Я начинаю сомневаться.
Нет,
я бы
«И» написал. Я бы «И» написал. Это же образование. Вы что, как можно
Я бы «И» написал. Нет, он просто они так написали, значит, это что-то значит. Значит,
конечно,
здесь какой-то намек. Мы должны подумать, что это значит. Ну ладно, не важно. Радиостанция говорит, направила официально. Пятиминутки сообщается, что еженедельные информационные пятиминутки появились по поручению губернатора. А! Губернатор, наверное, написал минутки. Минутки. И все теперь не смеют спорить. Ну, как можно спорить? Губернатор? Может, ему кто-то
его
даже...
Его исправлять нельзя. Нет.
Может быть, он из Москвы это привез. Может, так положено, не знаю. Тематика пятиминуток уже определена. Первая пятиминутка. Слава России!
Нам пишет проверочное слово «мент».
Может быть. Слава России! Первое. Слава России. А мы как должны?
Нет, все хорошо, начинаем.
Россия, слава! Мы должны отвечать. И вскидывать руку...
Ружью.
Ну, хорошо. История говорит... Вторая. Это Мединский. История у нас это Мединский. Новостная неделя... Новостная неделя — это коварство. Здесь можно выявить врагов России. Вот здесь новостная неделя. Каждый ведь свое расскажет, правильно? Четвертая тема недели месяца будет посвящена жизни и традициям края. На Кубани мы живем. На Кубани мы живем. Значит, вот и все. Мальчики, школьники, дети, девочки, все вместе, совместно с педагогами готовят информационные выступления, минутки, с их дальнейшим обсуждением, сообщили в Краснодарском министерстве образования. Ранее местные СМИ распространяли информацию, что в одной из школ Туапсе старшеклассников обязали пересказывать новости Первого канала. Значит, смысл в чем? Это было в свое время, при советской власти, называлось «Уроки мужества».
Угу.
Урок мужества в этот раз будет посвящен там, неважно чему. Понятно, да? Иногда туда приглашали, значит, старого деда какого-то, который помнил, как он застрелил Чапаева. Там, вот я, кстати, вижу, он плывет, а я раз в очередь. И все. До свидания, Василий Иванович. Вот так. Какое-то такое. Какие-то были персонажи какие-то странные. Эти персонажи, я должен сказать, что их очень быстро искоренили. А почему? Потому что почему, они были малопредсказуемы, у них начиналась деменция, и они начинали нести ахинею.
Не всегда в русле, да?
Они не всегда были выверены. То есть видно было, что педобразования у них нет. И они могли что-нибудь такое залепить.
От души.
Да. Я вам прямо скажу, говорил какой-нибудь такой убийца Чапаева. Значит, я вам прямо скажу, что правды нет, это правительство о нас не думает. И что-нибудь такое. А это нельзя было. Угу. Его сразу кудахчущая курица, учительница, завуч по воспитанию, она сразу пыталась его закудахтать.
Вы знаете, нам уже
хорошо,
пора
чайку,
заканчивать
пора
урок.
Ну хорошо, уже чайку пора напопить, тортик у нас есть, у завуча, да, пора все. Ну и хорошо, вот, а вы подумайте о подвиге дедов, так сказать, и отцов, и там еще кого-то, и прадеда. Все это, подумайте об их подвиге. И уводили этого деда. Потом я так понял, что опыт с дедами не удался. И деды стали уже только такие всесоюзные какие-нибудь, типа, так сказать, там, кстати, ну, понятно, какие-то проверенные специальные деды. Какие-то в Москве здесь были отобраны. А там на периферии с этим делом было покончено. Поэтому просто что-то гундосила по бумажке учителька. После чего гундосила в ответ что-то девочка, которую назначили. Специальная девочка была.
Это было обсуждением.
Дурочка-отличница. Она типа ей там в пандам что-то такое. К этому тосту алаверды я должна сказать, говорила девочка. И давала свой тост. То есть у учительки был тост минут на 20, а у ученицы был тост минут на 7, ответный тост. И все это, а потом все говорят, ну и все, ну и слава тебе, Господи, ну и хорошо. То есть мы как бы не слушаем. И это возродили на Кубани. Вот я так понимаю.
Нет, ну подожди, а разве можно что-то за 5 минут обсудить? Да и даже
за 5 минут невозможно. Я считаю, что надо 5 уроков делать воспитание. Слава России! Как можно за 5 минут слава России прочувствовать? Невозможно. Невозможно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Сергей,
здравствуйте.
Называлось не «Уроки мужества» в советской школе, а называлось это политинформацией. Все это проходило 5 минут перед уроками. И тогда, значит, не про телевизор говорили, а был, значит, ответственный товарищ выбирался из класса, который читал, часто, кстати, им был я, который читал какую-то заметку или статью из центральной газеты, или из «Правды», или из...
А в каком году это было?
«Россия-Известия». Это вот 80-е годы все это было. То есть это вот конец 80-х, начало... Конец 80-х, можно так сказать. Вот, поэтому... Это как бы повторение того, что уже было, но...
Нам так не загаживали мозги.
Интернета. Вот и все.
Но это же вызывает цинизм и ненависть обычно.
Да, абсолютно. Так же, как с уроками закона Божия в царской России и политинформации, абсолютно. У детей это вызывало абсолютно
отпущение. А почему? Вот интересно, почему? Вот почему? Ведь дети, с нашей точки зрения, пластилиновые. Мы берем их мозг и лепим их, из их мозга все, что захотим. Вот почему у них всегда обязательные...
То у взрослых такое впечатление, что мы лепим их да. мозг. Ничего подобного. Дети абсолютно...
Ну а почему? Вот вы не думаете, почему? Вопрос, у меня почему? Вопрос простой. Почему?
Потому что это, ну, это глупо и скучно для ребенка. Что это настолько скучно. Он вообще не думает об этом. Зачем ему об этом думать? Забивать мозг всякой ерундой.
Ну о чем он думает? Ну о чем он думает? Он же, у него есть потребность в критериях, в добре и зле, в правде.
В зависимости от возраста, в зависимости от того, насколько, значит, сколько ему лет.
Ребенку все равно нужны правды. Правда, нужна правда. Нет, ну давайте. Давай.
Он думает.
Нет, подождите, мы с вами, ну давайте, у вас есть 5 минут или нет? 3 минуты есть у вас?
Конечно, да, есть,
давайте,
конечно.
Смотрите, смотрите, ребенку всегда нужна правда, и в 4 года, и когда он думает о девочках, ему все равно нужна всегда правда, какая-то правда. Значит, вот под эту потребность в правде, в справедливости, можно подшить всякое дерьмище, понимаете, включая, не побоюсь этого слова, политинформацию. Я хотел сказать закон Божий, но потом постеснялся. Значит, понимаете, под потребность в правде. А, но почему-то всегда, когда мы это делаем, получается ровно цинизм, ненависть и презрение. Да, почему?
Алло, да.
Да.
Я пропадаю.
Да.
Вы правы, ребенок это абсолютно чистое существо, которое рассчитывает, что все люди ему не лгут. Вот он воспринимает мир как... наивным таким взором, он думает, что все откровенны и не лгут ему. А вот это первое столкновение вообще с жизнью, знаете, это вообще...
Это первое столкновение с ложью. Это первое столкновение с ложью.
Да, абсолютно верно. То есть, если чем раньше вот эти информация вот это будет начинаться в классах, тем больше он будет понимать, что, значит, жизнь на самом деле не такая красивая и такая мягкая. Нет.
Да.
Он начнет понимать, что... Все на самом
деле
не так.
Нас с первого класса прокачивали. Мы с первого класса уже были.
И начинают уже играть по правилам уже вот этого взрослого мира. Начинают понимать, что
они уже столкнулись.
У них есть соцсети.
Они знают, что это правда.
У них уже есть соцсети сегодня. Они уже столкнулись со всем.
Они уже отвечают мошенников.
Они уже знают мошенников. Они уже все знают. Понимаете, почему я? Я помню, что я столкнулся с попыткой загадить мой мозг в первом классе. В первом классе. Я объявился в первом классе. Я очень хорошо помню. Я вхожу. Раз так, первый класс. И мне говорят, вы теперь не просто девочки и мальчики. Все, не слушаю, может, кто крокодилы. Нет, говорят, вы теперь первоклассники. Я поверил, этому первому сообщению я поверил. Все, клянусь, поверил. Поверил первому сообщению. Второе сообщение. Затем. Вы теперь не просто девочки и мальчики. А я знаю, мы уже первоклассники. Аня... Не, вы теперь внучата Ильича. Я такой... Вот тут я уже сразу не поверил. Вот я тебе говорю, это первое было первое знакомство с подлостью. Я сказал, нет, подождите, мы первоклассники, вы сообщали нам об этом несколько месяцев назад. Ну, вы сообщили, что мы первоклассники. Какие девочки, мальчики?
А вы последовательные.
Внучата Ильича. Я говорю, какие внучата Ильича, что за лажа? Мы первоклассники были, первоклассники. Нет, вы внучата Ильича. Я говорю, нет, вот здесь вы разберитесь между собой как-то. Может
и
быть,
такой, а? Деда, не, тебя
не, не,
как?
Так не может быть, я сказал. Нет, так не может быть. Ну, хорошо. То есть вот в этом смысле, это все не работает.
Слушай, у меня идея возникла.
Ложь, поганая, паршивая, паскудная ложь, чем больше она облачает патриотических одежд, тем более неверных своей стране людей она делает. Понимаешь, да?
Угу.
Чем более зарегулировано вот это вот счастье получения. Понимаешь? Тем более неверных, тем более предательских людей она готовит, вот эта ложь. Но как-то надо зайти, как-то нам надо. Вот, смотри, я согласен с учительницей Васильевой, министра Васильева, когда приходила. Министр Васильева к нам приходила. Все, что она говорила, я ее понимал. И я ее сейчас понимаю. И я понимаю, что ей надо унифицировать людей. Ей надо унифицировать людей. Почему? Потому что люди должны более-менее быть одинаковые, чтобы можно было им толкать более-менее понятную, ну, хавку, понимаешь, да, идеологическую. Все люди одинаковые, ну как, ну, так сказать, более стандартизированные.
Всегда удобно было,
стандартизированные. Тут понятно. Она говорит, правильно, говорит, ты по учебникам лучше стандартизировать, по пониманию истории лучше стандартизировать, понимаешь? Ну, потому что, ведь до чего можно дойти? Можно там и Власова прославить, и кого-то еще, понимаешь? Надо стандартизировать понимание, что вот это хорошо, вот это плохо. Тогда мы станем нацией. Я ее в этом понимаю. И мне со стандартными людьми тоже легче работать. Ну, намного.
Ну, вы ведь скучаете по нестандартным.
Я не скучаю по нестандартным, потому что они мне не нравятся, потому что они на меня похожи. Не нравятся. Ну, хорошо.
С ними сложнее, но интереснее.
Не интересно. Нет, они тебе мозг выносят, эти идиоты. Значит, слушай, я хорошо. Я, значит, ее понимаю. Она хочет всех унифицировать. Но я хочу ей помочь. Я хочу ей помочь. Я хочу более-менее стандартных людей вырастить, которые будут патриоты. Но как? Не понимаю. Я не понимаю. Понимаешь? Ну, я не понимаю. Я просто пытаюсь понять. Вот я с предыдущим слушателем пытался разработать методику. Я хочу разработать методику. У меня все очень просто. Хочу разработать методику. Давайте разработаем методику. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич. Нам надо выращивать патриотов. Юрий Николаевич, ваш рецепт.
На пятиминутках детей теперь будут учить, как денежные купюры отличать от колбасы и вина, а собеседников, если вы с ним разговариваете или получаете письмо, уметь читать между строк.
Понятно, спасибо. Я ставлю задачу, на мой взгляд, очень понятную. Нам, да, нужны граждане. Нет, граждане нам не нужны. Нам нужны патриоты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вы хотел узнать, скажите, это вам нужны патриоты? Государству нужны патриоты? Или вам, как родителю, нужно
из-за ребенка? Я вам скажу, мне, как засирателю мозгов, нужны патриоты. Я вам объясню, почему. Потому что с более-менее стандартным населением, я чуть не сказал поголовьем, безусловно, легче работать.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Да.
Вот, вашему ребенку быть патриотом не нужно. И вам, как родителю, ваш ребенок был патриотом? Нет.
Нет, ну я ребенку уже говорю фразу, которую говорил мой дедушка, дед Филипп. Так-то оно так-то, трошечки же не так.
Абсолютно верно, да.
То есть я учу его критическому сознанию. Но мне с такими, как они, неудобно, неудобно.
Конечно, да, безусловно. А вам и не должно быть удобно. Вообще для нормального развитого человека, не на уровне ребенка,
да,
характерна озадаченность. Вот человек, вот почему-то вам вот лично, вот уже взрослому человеку, никакой правды не нужно.
Нет.
Вообще для развития нужна озадаченность. Вот
да.
Как бы, то, что вы говорите, да, правда же такое довольно эфемерное понятие.
Абсолютно верно.
Правда,
даже для индивидуальной правды меняется сегодня правда, а завтра неправда. Например, вчера я был вегетарианцем, а сегодня уже нет. Вот вам правда. Вот вам и правда.
Да, да.
Где ж правда?
А почувствуйте себя немножко тяжело перед сном. Завтра будет вегетарианцем опять. Ну, да. Чуть-чуть.
Вот-вот. То есть правда, она такая скользящая.
Абсолютно верно, да. А вот, значит, само желание иметь какую-то правду или нелюбимую истину, либо какую-то одну интерпретацию, оно, согласитесь, довольно детское и инфантильное. Само по себе. Вот
да.
Такое. И
да.
Я думаю, что...
Я ловлю себя на этом, но каждые 20 минут моя правда меняется. Вот в чем дело. Я ловлю себя на этой инфантильности тоже.
Но мозг так устроен.
Да.
Ну, желательно такие готовые конструкции.
Абсолютно верно.
Вот гаечные ключи.
Верно. Вот. Паттерны, которые входят ровно, как вот, так сказать, там, как входят, как в специальный зажим. Да-да-да.
Абсолютно верно, да. Вот. А, соответственно, и вот какие-то правды, в кавычках, этому помогают. Вот. А в этом случае придется думать, будет голова болеть, и будет много энергии
поглощать. Да, ничего сделать. Ну, хорошо. Но я говорю, что эта попытка, вот сейчас краснодарская, с этими минутками, она, с моей точки зрения, обречена. Потому что всякие попытки меня, я помню, выстрогать в разных школах России, советских, значит, они заканчивались презрением, ненавистью и презрением. Да? Моим к носителям этой правды и к самому процессу меня прокачивания, вот этого прокручивания меня через мясорубку. Я их ненавидел и презирал. И все, что они говорили, считал ложью. Я не понимаю. Но тем не менее, представьте себе, как вас зовут, простите?
Владимир.
Владимир, представьте себе, Владимир, что мы с вами совсем маленькое племя. Вот нас осталось, может быть, 20 человек на всю землю. А такое же, кстати, бывало в истории сапиенсов, да? Когда они, так сказать, там почти все вымирали и так далее.
Локально, нас... да.
Да, нет. Нас... Нет, а говорят, что и глобально. Вот, так сказать, там был какой-то период, когда вдруг все исчезли. Ну, и у нас осталось 20 человек. Нам на 20 человек нужно будет все равно критериальность выработать. Что есть хорошо, что есть плохо. Ну так, чтобы вы и я, чтобы вы и я примерно понимали критерии добра и зла примерно одинаково.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Так, а как же вот на русских всех, на русских сделать такой же критериальность? Как?
А не надо, а не надо. А потому что для 20 человек это утверждение абсолютно верно.
Да.
Я думаю, что, знаете, для 150 или какой-то там у нас...
147 миллионов, да.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. 150 человек могут поддерживать монолитные такие вот социальные устойчивые связи друг с другом.
Стая сапиенсов, выходящих из-за Африки, типично насчитывала от 120 до 200 особей.
Да, вот где-то так.
Да.
Вот когда вот
под 10 миллионов,
то вот такого рода как бы конструкции, они распадаются.
Угу.
Вот, наивно думать, что можно вот как бы выстроить вот такое большое общество, будет работать так. Но это никого не секрет, что компания в 20 человек, 200 человек и 20 тысяч человек, они принципиально по-разному работают. Да, конечно, да. Там, ну, то есть разница большая. Вот тут, соответственно, обратно противоположное. Соответственно, чем больше общество, тем, соответственно, вот
тогда
регулирования не будет работать.
Тогда есть другое, вот позвольте, значит, тогда есть другой механизм. Когда я собираю вас, вот предположим, что вас, сказать, там, 10 миллионов, да? Когда я 10 миллионов по разным помещениям собираю, таких вот Владимиров, да, и начинаю над ними издеваться, читая, условно говоря, да что угодно, я какого-нибудь Луция, так сказать, там, читаю вам по латыни. Просто по латыни читаю, все. А вы обязаны стоять и покорно на меня смотреть. И я ведь все равно добиваюсь некого результата. Этот результат некое прусачество. То есть я внушаю вам некую мысль, что я, а, имею право вас собрать, б, я имею право загаживать ваш мозг, с, вы обязаны смотреть на это с покорностью. Это все-таки какой-то воспитательный элемент.
Конечно, только потом Владимир штрих и Владимир два штриха после урока, ну или на кухне, ну или по телефону, как-нибудь собираются и говорят о том, что Сережа им, а, загаживает мозг,
да?
Сережа непонятно почему имеет право загаживать им мозг, а вообще давайте-ка перетрем.
Ну а давайте, а 80% принимают, что Сережа имеет право загаживать мозг. 60% считают, что правильно, его ж посадили на это кресло, а не нас, значит, он имеет право. Все. Это воспитывает покорность. Это воспитывает покорность. 30 минут. Уж шикарный разговор с Владимиром, но 30 минут новости. Бизнесмен Петросян получил 12 лет колонии по делу о захвате заложников в Ситибанке. Это только что пришло сообщение. Московский окружной военный суд признал бизнесмена Арама Петросяна виновным в терроризме, захвате заложников в отделении Ситибанка. Все вы помните, наверное, совсем недавно было, в августе 2016 года, год назад. Петросян захватил 4 заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы. Пригрозил взорвать банк. Затем Рам Петросян по одному отпустил заложников, и затем он сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом, то есть он был вообще безоружен.
Да.
Он был вообще безоружен. Однако об этом не знали заложники. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств. Он был предприниматель, который дожил до банкротства, и вот он хотел привлечь внимание к этой проблеме. Значит, ему... Почему мне говорят строгача? Почему все говорят строгача? Вот мне... Сейчас я выходил в Ньюзрум, мне ребята говорят, 12 лет строгача.
Да, колония строгого режима.
А, так ему строгача.
Да.
Колония строгого режима. 12 лет в колонии строгого режима. Вы как считаете? Вам это нравится или нет? Вы считаете, что он получил... Давайте я три телефона дам. Ладно? Три телефона. Значит, получил маловато, 12 лет маловато, нормально и слишком много. Давайте так. Значит, Петросян, Арам Петросян, который в августе прошлого года захватил Ситибанк, по-моему, Никитских ворот, держал там заложников, четверых человек, угрожал взорвать банк и, ну, и угрожал заложникам, и держал их. Затем он их выпустил спокойно, ну, довольно быстро, на самом деле. И банк, конечно, не взорвал, у него вообще не было оружия, это был муляж. Получил 12 лет строгача. Значит, это маловато. 134, 27, 35. Это нормально, как раз нормально. 134, 21, 36. Это слишком много. 134, 21, 37. 12 лет строгача. Без оружия, он в результате без оружия. Но заложники не знали. Слушай меня, ты откуда ты знаешь, что это... Ну, ты же не знаешь. Вот ты заложница. Ну, подожди, ты в банке. Нет, подожди, ты в банке. Да. Ты в банке. Врывается чувак. Вот сейчас в студию врывается чувак.
Да.
Говорит, я требую дать мне... Что-то там несет пургу про банкротство.
Угу. Я залезаю под стол.
Значит, он...
И не гугу.
Не-не, он, слышь, он в поясе шахида там. Ну ты, откуда ты знаешь, что это игрушка? Тебе-то откуда знать? Ты мысленно прощаешься с жизнью.
Конечно.
На самом деле нет. На самом деле начинаешь так быстро думать, что тебе некогда прощаться с жизнью. Начинаешь просчитывать, как животное, ну, варианты ухода.
Да? Ну, и в том сразу числе, кому достанется.
Варианты ухода.
Все после меня.
Варианты ухода.
Все, что останется.
Ничего подобного. Ты не понимаешь. В момент опасности ты начинаешь думать, как животное.
Я думаю, что в этот момент ты успеваешь подумать
ничего,
обо всем.
Ни о чем. Ни о чем. Кроме текущей ситуации. Начинаешь думать реально, как животное. Понимаешь? Ты что, видела? Ты попробуй начать там ловить какую-нибудь мышь. Ты когда ты ловишь мышь, ну, пытаешься поймать руками, например, да? Или там тапочком прихлопнуть. Ты видишь у мыши в глазах воспоминания о всей ее жизни, о ее детях? Нифига. Только текущая ситуация. Весь твой мозг занят только текущей ситуацией. Больше ничем. Никакой жизни, никаких предков, никаких потомков.
Ну, дело в том, что им не приходилось двигаться. Но это такой отвлеченный спор, ладно.
Значит, слушай, хорошо. Значит, он захватил 4 человек. Он угрожал их жизни и лишал их свободы. То есть они могли ему сказать: Арам, мы пошли. Он скажет: нет, стоп. Я вас захватил. Вы заложники. Значит, он угрожал их жизни, потому что он говорил, что это бомба. И с их точки зрения, да, мы же говорим об восприятии, о перцепции, да. Значит, и он удерживал их. Он им не разрешал. Ну, ладно, я пошел. Нет. Значит, так, и он угрожал взорвать здание в центре Москвы. Значит, ему дали 12 лет строгача.
Но оказалось, что это все чушь. У него не было
физических,
да,
средств,
чтобы это осуществить. Соответственно, его угроза была фальшивой.
Да.
А если угроза фальшивая,
значит... Но она воспринималась как истинная.
Воспринималась, так неважно. У людей не было, для жизни людей угрозы не было.
Извини. У тебя есть подружка.
Да.
Какая-нибудь Лизка. Ты говоришь, значит, ты говоришь ей: Лизка, будешь шуметь — убью. Например, ты пытаешься заснуть в помещении, где в гостинице. Вы с Лизкой в гостинице. Она, например, что-то шумит, из пакета достает. Ты ей сквозь сон говоришь: Лизка, будешь шуметь — убью. Это угроза убийством?
Нет, если у тебя нет орудия, да, которое ты можешь... Если я, например, говорю ей: Лизка, будешь шуметь, я тебя застрелю, а сама при этом держу подушку в руках, то это не угроза.
Слушай, дальше. А есть мужик, угу, который подносит к твоему дулу пистолета, к носу, и говорит: Эля, второго раза не будет. Тебе один раз сказал, в следующий раз я стреляю. Понятно? Это угроза?
Выглядит как угроза.
И воспринимается как угроза. А потом выясняется, что это был газовый пистолет, и в нем не было патронов. Не было, даже газовых не было. Вообще никаких патронов не было. Просто железный предмет. Легче даже, чем утюг. Некоторые утюги есть потяжелее, есть полегче. Значит, все, ничего особенного. Понимаешь, вопрос: ты как воспринимала эту угрозу? Если к тебе в банк, где ты говоришь, влетает чувак, который кричит там: всем лечь на пол, у меня бомба, я взорву это помещение, то ты не думаешь, что это тебе подруга Лизка говорит там, Хасан, что она будет шуметь пакетом, убью. Это разные вещи, ты понимаешь или нет?
Я понимаю, но квалификация дела никогда не зависит от психологического восприятия потерпевшего.
Точно зависит, точно зависит.
Нет, я могу кричать, что меня изнасиловали, да, но меня никто не изнасиловал. И что тогда?
Точно зависит.
А не морально, может быть.
Точно зависит, точно зависит. И с изнасилованием тоже зависит, насколько серьезной ты могла воспринимать угрозу. Всегда это зависит. Ну, как ты говоришь, ты права не знаешь.
Да нет, квалификация дела зависит от того, была ли у человека реальная возможность осуществить. Вот как
может,
в самообороной,
может
да?
Может быть, ты
откуда
права.
Идет превышение...
Подожди, я остановлю голосование. Значит, ему дали 12 лет строгача, вот этому Араму Петросяну, который захватил Ситибанк с 4 заложниками и муляжом, размахивая муляжом, потом всех отпустил, спокойно издался и говорил прессе, что это было, чтобы привлечь внимание к банкротству. Вообще, что банкротство плохо, там и так далее. Значит, ему дали 12 лет колонии строгого режима за это. И это слишком мало, еще и маловато. 5%. Маловато, 5%. Нормально, адекватно, 18%. И, наконец, слишком много, 77%. 77%. Слишком много впарили. У нас с Хасаншиной концептуальный юридический спор. Я говорю о восприятии как факторе обвинения. Я считаю, что восприятие вне зависимости, если была беспомощна, понимаешь?
Вот, смотрите, у нас есть про самооборону, да, превышение самообороны. Когда судят людей по этой статье, оценивают, насколько была реалистичной угроза. Да. То есть, если он сказал, я тебя убью...
Насколько она могла восприниматься?
Нет, он говорит, я тебя убью, но при этом у него нет, например, ножа, а ты достала у себя нож, потому что ты его носила, да, на такой случай, да. И пырнула его, то твое поведение оказалось неадекватно реальной угрозе. Тут другой вопрос, тут дело в том,
только
что был муляж, который воспринимался
только
как реальный.
Юристы могут... Да, тут был муляж.
И
тут
люди не могли оценить, собственно, насколько реальна эта угроза или нереальна. Вот. Другое дело, что люди в этой ситуации не действовали, только полиция.
Ты сидишь в игре и ведешь игру онлайн с игроком из Бразилии. Какой-то Жузе Карлш, который пишет тебе в какой-то момент твоему нику, да, он даже не знает твоего имени. Еще раз так облажаешься, вот когда мы идем в атаку, там, не знаю, да, когда вы в игре идете в атаку, я тебя прихлопну. Ты воспринимаешь это как реальную физическую угрозу? Нет.
Нет,
потому что какой-то чувак из Бразилии, ты знаешь его только ник, он знает твой только ник, сказал тебе, что убьет. Это угроза убийством? Да. Но она воспринимается как серьезно? Нет. Понятно, нет, да? А если человек с репутацией убийцы говорит тебе, Эля, не балуй, просто говорит вот так, у него нет даже пистолета. Ты, в общем, понимаешь, что может хлопнуть. Этот чувак реально хлопнет. Ну, хлопнет, все, понятно? Ну, видно у него, глаза видно, он убийца. И мы знаем про него, что он убийца. И до этого он убивал. А сейчас у него нет ни ножа, ни пистолета, ничего. Но ты воспринимаешь эту угрозу как действительную угрозу. Понятно, да? Вот и все.
И тем не менее, что эти люди могли сделать в этой ситуации? То есть они бы ему никак не ответили, да? Им оставалось просто ждать, когда их освободят.
Алло, здрасте.
Алло, здрасте.
Разрешите наш спор.
У нас все зависит от обстоятельств происшедшего. Срок считаю абсолютно нормальным для этого гражданина.
Да.
Так как если бы у него было действительно оружие, то туда бы еще приписали ему незаконный оборот взрывчатых веществ, либо другого огнестрельного оружия,
да.
Еще плюс...
Вы-то понимаете, что он сценичный человек, который искал сценического поведения просто, и все, больше
ничего. Он его нашел.
Да. Но 12 лет как бы странно за выходку, это же просто выходка.
Это вполне себе адекватная статья, то есть он угрожал терроризмом, взял заложников.
Ну да.
Почему нет? Пострадавших не было, было бы хуже, было бы ему больше.
Он экстравагантный человек, он экстравагантный человек, стремящийся к сценическому поведению.
Ну, давайте каждому экстравагантному человеку дадим право делать все, что ему вздумается, только потому, что он экстравагант. Это абсолютно не
обман. На самом деле, я придерживаюсь вашей точки зрения, просто пытаюсь оппонировать. я понимаю, что кто такой этот человек. Какой? Армен Петросян. Армен Петросян.
Арам.
Да? Арам Петросян. Значит, я понимаю, кто этот человек. Это человек экстравагантный, неординарный, склонный к сценическому поведению. Склонный к сценическому к какому-то поведению, да? К публичному сценическому поведению. Я понимаю. И дальше он переходит границу где? Где он угрожает жизни и здоровью людей.
Нет, я согласна, что его нужно наказать за это в любом случае, так. Но выглядит это как-то уж больно.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорит Москва.
Да.
Здравствуйте.
Да.
В эфире, да?
Да, вы в эфире.
Смотрите, Сергей, полностью вас поддерживаю, потому что юридически штука заключается в том, что как только взяты заложники,
да.
Они по умолчанию считаются мертвыми.
Как это?
Грубо говоря, если этот молодой человек экстравагантно захочет... может, например, поугрожать что-нибудь взорвать.
Как это мертвыми? Как они считаются мертвыми? То есть они потенциально мертвые, в момент освобождения могут быть застрелены и так далее, да?
Да, нет, вот именно заложников государство имеет право, грубо говоря, не то, что
положить
жертвами, но понимаете, о чем я.
Я понимаю, да. То есть если мы с вами разрабатываем операцию по освобождению заложников,
да.
То мы стараемся их не грохнуть, но...
Государство может выкатить танк «Армат» и снести этот банк, потому что он угрожает что-нибудь взорвать, например, 15-этажный
дом. Все верно. Да,
поэтому это шутки совершенно. Если человек экстравагантный, может пойти с девушкой познакомиться, может пойти.
Да. Пусть он колесом, лучше колесом пройдется, пусть. Или прибьет мошонку на Красной площади. Но...
Абсолютно верно, да.
Да, спасибо. Да, это действительно... Слушай, мы с тобой силовики. У нас с тобой, мы силовики. Одиночка захватил банк. Вот давай, мы с тобой силовики.
Причем в жилом доме, да?
Да, да, на Никитских воротах. Значит, мы с тобой силовики. У нас задача с тобой. Значит, давай освободить. Я тебя спрашиваю, скажем, ты оперативно, например, разведала ситуацию. Я тебя спрашиваю, ты мне говоришь, одиночка захватил заложников. Что у него? Бомба, по утверждению, бомба. Предмет, похожий на бомбу. Обещают взорвать, значит, все это. Значит, мы с тобой исходим из того, что это правда. Мы же не исходим из того, что это шутник какой-то. А, Арам, ты пошутил, Арам, зачем так пошутил? Нет, мы исходим из того, что это правда. Мы исходим из того, что одиночка с бомбой. А что бомбу не собрать? Это элементарно. Значит, мы с тобой исходим из того, что мы должны его снять, самого его. Либо выманить в переговорах и готовить штурм, либо во время штурма его прикончить. Но так... А как его прикончить? Вот я тебя спрашиваю. А если у него провода замкнутся в момент, когда мы его прикончим? Ты понимаешь, что у него конвульсивное движение?
Да.
Например, у него один провод на этом пальце, один на этом.
Угу.
Провода, контакты. Вот он стоит перед тобой вот так. Ты будешь в него стрелять? Я не знаю, Эля. Потому что ты ему в лоб делаешь сюда пулю, дырочку, пемс. Угу. А он в этот момент падает и... Фью, на тебе, бабах! Понятно? Пальцы-то... А он может сделать на этих пальцах вот так вот и рядом поставить. Стреляй. Будешь стрелять? Я не знаю.
Сложный вопрос, да?
Нет, не будешь. Потому что за ним 4 человека гражданские. Понимаешь, да? Ну, страшно. А он вот они, вот, видишь, вот, видишь? Ну, давай, стреляй. И вот он будет падать, вот так вот пальцы сожмутся. Понимаешь?
Mm-hmm.
Все? Значит, это шутка... В жизнь, оно жизнью шутит. Вот же страшно, это же страшно. Понимаете? Мы говорим, да, но у него же ничего не было. А мы-то воспринимали, что есть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Тараторка.
Здравствуйте, Тараторка.
Знаете, вот я немножко с другой стороны сейчас подойду. Да. Мне очень интересно, когда это все произошло, как можно было умудриться довести предпринимателя до такого. Я не могу сказать, банкротство — это не такая уж и большая причина, чтобы вот сотворить такое, да. Так скажем, шутку такую сделать.
Там, ну, люди-то всякие бывают.
Что-то было побольше, и его просто сорвался, как вот мальчик.
Мне вот 27-й пишет, да убийцам по факту меньше дают. Просто убийцам меньше дают.
Да.
Но он-то шел по терроризму, 27-й.
Куда?
По терроризму. Понимаете?
Вот по терроризму, это же не было факта терроризма, да, понимаю, что был факт неправильного действия.
Да.
Ну, как он говорит, захват заложников
вот
был,
пакетом,
а угрозы террора не было, терроризма.
И все, что, меня за это надо сажать на 12 лет, перебор.
Да, значит, речь идет не о моменте захвата, а о решении суда, говорит сантехник.
Согласна, сантехник.
Сантехник, ну, я все-таки настраиваю, вот мне кажется, извините, я хочу с вами поспорить, вот мне кажется, что вопрос восприятия важен. если мне угрожают так, что я воспринимаю это как реально, я возьму кочергу и размозжу бошку этому человеку. Потом мне суд скажет: слушай, а вы это... Вы знаете, у него муляж был. Ну, послушай меня. Сейчас человек входит, например, да? Входит человек и говорит: у меня муляж, вот, не муляж, а у меня бомба, я вас взорву. Ну, например. И у меня здесь есть кочерга, а у меня нет кочерги. Надо, кстати, положить какую-то биту или что-то такое. Понимаешь? И он, например... А, например, ты пискнула, например, что-то. Он побежал к тебе. И в этот момент я вижу, что обе руки на твоем горле, и он спиной ко мне. Я его совершенно спокойно лупану в темечко.
И я вас поддержу.
Теперь внимание. Теперь внимание. Потом нам скажут сердобольные слушатели. Скажут: но у него же был муляж. Арам был с муляжем. Я скажу: ну, я же не знал этого. Откуда мне знать? Если бы там написано было большими буквами «муляж», и меня предупредили заранее, что это будет вбегание такое, если бы заранее предупредили.
Нет, честно, я считаю, что вы имеете право на любые меры защиты, если вы считаете их необходимыми. Я воспринимал угрозу как реальную. Он не такой. Закон в России не позволяет вам отстреливать всех в своем доме. Мы не в Америке, там, да, например.
Я понимаю. Я думаю, что ты права, к сожалению. К сожалению, ты права.
То есть закон, и получается, что этот закон очень странно себя ведет в разных ситуациях.
Действительно, русский закон таков, что он многожды наказывал людей за превышение обороны, когда было понятно человеку, что угроза реальна, а потом закон, суд русский, наказывал людей, объясняя, что вы зря посчитали эту вероятность реальной, вы зря посчитали, ведь это был муляж. Понимаете? Русский закон в конечном итоге на стороне преступника. Потому что за превышение самообороны тебя судят, говоря, что ну а почему ты его бил-то по башке-то? У него же не было биты. Ты говоришь: да нет, у него была бомба. А тебе суд говорит: да, это был муляж. Это был муляж, ерунда, полная муляж. Зачем ты бил его по башке-то? У него же был муляж, это просто пластик намотанный был. А ты его бил по башке. Ты говоришь: да, но я-то воспринимал это как бомбу. А русский суд тебе отвечает: ну и напрасно. Напрасно воспринимал. Видишь, ты ошибся. Значит, ты пойдешь в тюрьму. Алло, здравствуйте. Ну да, у нас такой закон. Да, здравствуйте.
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 Ну, сейчас-то суд, когда выносил свое решение, он же знал, что это был муляж?
Знал. Но он шел по терроризму, угроза терроризма.
А почему не было переквалификации статьи на разбойное нападение, допустим?
А потому что он ничего не похитил оттуда.
Он не собирался похищать.
На хулиганство, ну никак не терроризм.
Слушайте, вот хулиганство, кстати, вы подсказали, и действительно это можно было спокойно. Можно было спокойно хулиганство.
Просто у нас так получается, что люди, которые воровывают нас на миллиарды, они получают... минимальные 40 даже не сидят, а человек...
Слушай, вот вы подсказали, действительно, а почему не хулиганство? А почему не хулиганство? Нет, вот спасибо за подсказку. Это хулиганство, это попытка шокировать общество. Пусть это будет хулиганство с оружием, где оружием был пакет, на котором было написано «муляж бомба» или что, я не знаю. Угу. Да, хулиганство, кстати, а почему не хулиганство?
У нас в последнее время очень много статей, которые идут по терроризму или экстремизму, да?
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Это вопрос неразрешимый. Два примера. Да. Первый, как мне говорил один знакомый, живущий в Америке, у американских полицейских есть поговорка: «Промедлишь, понесут шестеро, поспешишь, встретишься с четырьмя». Ну, понятно, понесут шестеро, это понятно, а четверо – это члены Верховного суда, которые расследуют каждый случай убийства.
Да.
И второе, из моей собственной практики, когда я работал в охране, очень хорошей охране с оружием, нам шеф все время от времени крутил момент из фильма, из одного фильма американского, где полицейская женщина, живая сталь, по-моему, нет, не живая сталь, неважно, застрелила преступника, он ей говорит, что у него было? Он говорит, пистолет он выхватывал. Он говорит, ну-ка, смотри на меня. И делает вот это молниеносное знаменитое движение под пиджак, выхватывает что-то металлическое и направляет на нее. Она таким же слепым рефлексом выхватывает свой пистолет из кобуры и направляет на него. Пауза, у него в руке металлическая расческа.
Ну да.
Понимаете, это вопрос неразрешимый. Это вопрос судоприменения, это вопрос везения.
Ну, да. То есть... ну хорошо, а с этим чудаковатым парнем немножко всем обидно, потому что он такой, он же потом, когда садился в машину, он что-то говорил про банкротство. Он такой, в общем, не злой человек, ну, вот даже
это,
как вот выяснилось.
Это самый случай с расческой, понимаете?
Но он даже не злой, он даже не злой человек, понимаете? Ну да. Но он даже не злой человек, понимаете? Он такой сценичный...
Ну, он был бы живой, а вот в этом случае с расческой, если бы это был не показательный случай, да, он был бы мертв.
Но он такой сценичный, сценичный эксцентрик, понимаете? И как бы обидно, что 12 лет за сценичную эксцентричную выходку он какую-то, нет? Не знаю.
Вот нам слушатели напоминают екатеринбургского... да. Этого взрывателя, да, который в кинотеатр. Он же тоже там по хулиганству, по-моему, идет.
Который въехал сейчас с баллонами.
Да, тоже
он мог бы и по терроризму пойти.
Да, могли быть пострадавшие.
Вот этот,
ну,
в Екатеринбурге, который в кинотеатр,
да,
сейчас въехал. Да, абсолютно верно. С баллонами, с газом и с бензином. Он же тоже демонстративно собирался взорвать и так далее. Но он, правда, и выбрал время, когда людей там нет. Он специально...
Да,
выбрал.
Ну, захвата заложников тут нет,
не
но согласитесь, как угроза,
можно
теракт,
было ему спокойно
теракт,
вписать
можно
теракт.
Вполне.
Можно было совершенно спокойно ему вписать теракт. Можно было. Но он идет по хулиганке, понимаете? И этот мог бы пройти по хулиганке. Он даже не злой, он, в общем... Судья знает, что был муляж. Думаю, 50% от максималки так рассчитывают, говорит русский дятел. Фильм называется «С меня хватит». Напоминает 808-й. Спасибо. Луноход пишет: «Ментам выгоднее тяжкая статья, они получат грамоту». Менты получат грамоту. Ну, что-то как-то звучит цинично, нет? Я не знаю. Мне кажется, нет. Может, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло, здравствуйте.
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 Знаете, я хотел бы вот предыдущего слушателя, конечно, осудить за его решение о том, что это хулиган.
Да.
Здравствуйте, когда ты на улице, допустим, пописывал. Вот, в общественном месте хулиган.
Нет, а если, а знаете что, а вот если вы выйдете на Казанский вокзал с разрешенным оружием, у вас будет разрешенное оружие, и начнете лупить в потолок, это будет все равно хулиганство с применением оружия.
Ну, просто это, конечно, отдельный вопрос, но хулиганство, когда ты позвонил все-таки по телефону, а здесь человек пришел с намерением, как бы, якобы взорвать бомбу.
Да,
вот. Но это
да.
явно не хулиганство, и сделали это, естественно, показательный процесс.
Знаете, вот мы с вами, вот я понимаете, я представляю себя там внутри, как заложника. И вы, и я, вот мы с вами там, да? Вдвоем. Чувак вошел, сказал, что у него бомба, что мы не имеем права покидать помещение, правильно?
Да.
И у нас с вами, вот у вас почему-то есть заточка, и у меня есть нож, допустим, да? И он замешкался. Но я бы его пырнул. И вы бы, наверное, тоже.
Ну, нет. Я бы, конечно, постарался бы его не пырнуть. Все-таки.
А я пырнул.
А все-таки как-нибудь обезвредить. Потому что вы сами знаете приказ Сергея.
А как обезвредить? Самое лучшее обезвреживание – это убийство, я вам прямо скажу. Как еще обезвредить? Лучше...
Это да, я согласен. Да. Но, опять же, вы сами знаете.
Ну, я бы его пырнул. Как... Он бы сейчас не на 12 лет пошел, а на тот свет. В движении.
Подъем в движении.
4 балла. 4 балла, сейчас посмотрим. Где у нас Балашиха, это уже все не едет, и все, и забыли про Балашиху. И черт с ней, с Балашихой. 4 балла, сейчас посмотрим, вот здесь вот на Варшавке у меня проблема. На Варшавке у Чертановской абсолютно тяжелое состояние. И вверх, и вниз, и никуда, и Якиманка стоит. И у Таганки тяжелое очень положение. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 7 сентября. Подъем